Добрый вечер. Очередной эфир от меня, но очередной, наверное, нельзя так сказать, потому что давно не было очень. Скайп не перестают люди в скайп писать по поводу футбола сегодняшнего. Миша Петров не может уняться, все пишет. Вот, но наконец-то меня уговорили провести эфир. Я сейчас как девочка опять буду ломаться, что вот не знаю, о чем говорить, но это на самом деле так. Люди постоянно пишут, что давай эфир, а я вот реально не знаю, о чем рассказывать. Поэтому надеюсь, что слушатели будут задавать как можно больше вопросов, чтобы у меня хоть было о чем говорить, потому что без вопросов... Мне вот понравилось, вот Шамиль, когда попросил меня в интервью, он выкладывал в колодце там ссылку, что как бы отвечать на вопросы мне гораздо удобнее. То есть человек задает вопросы, я на них отвечаю, это как-то проще, чем просто сидеть и непонятно о чем рассказывать два часа. Ну, или поменьше немножко. Что-то вот количество людей в чате постоянно прыгает. То их там много, то вдруг становится 28, постоянно меняется число. Я думаю, такие проблемы всегда у нас возникают. Вот люди пишут добрый. Я так понимаю, что чат, как обычно, идет с опозданием, наверное, где-то в полминуты, поэтому я позже увижу эти ваши вопросы. Вот. Ну, надеюсь, что они будут. Ну, пока вопросов нет, расскажу, что у меня происходит. В принципе, ничего интересного не происходит. Съездил я на Кипр, отыграл серию турниров, отыграл не очень удачно. В первом турнире был на финальном столе, в топ-5, там 6 человек было в деньгах, но неудачно у меня там сложились алыны, поставил там 2 десятки в 2 четверки, проиграл короткому стеку, четверку на хлопе открыл, ну и потом уже самый важный алын, когда уже снова поднабил стек, передо мной были там рейс, кол, большой банк, я дал 3 бет, и чип-лидер большой поставил алын, с валета у меня были 2 туза, и опять я тузы валета проиграл, стандартно, там открыли доску 10-9-3, типа, потом король и дама на ривере, гадшот, и в итоге вот не сложилось. Что-то на Кипре я в последнее время очень много проигрываю именно в 2 аута, когда выставляюсь с парой в меньшую пару, просто регулярно проигрываете раздачи, и уже надо, видимо, сказать организатору Майку, чтобы дилеров поменяли там. Вот пишет Джипи, расскажи про свои успехи в онлайне. Ну, в онлайне тоже особых успехов нет, постоянно какие-то у меня вот там всякие такие места, которые... Ну, только выиграл я 100 ребай дон турнир, наверное, где-то неделю, может, назад, там получилось что-то в районе 12 тысяч, 11700, по-моему. А так, в основном, все какие-то... Ну, вот сегодня опять утром я играл тот же самый 101 ребай 1 аддон. Вылетел на обидном 13-м месте, то есть там денег еще особых нет, там что-то около там, 800 или 900 долларов получил, когда там уже... Был у меня хороший стек, третий стек поставил в боевую, но не важная раздача, почему-то вот в важный момент, к сожалению, пока не выигрывается. Какой ник на Старзах? Вот вопрос очередной. Естественно, он всегда должен присутствовать. Ник Gypsy74. Вот, так что в онлайне тоже. Ну, я не скажу, что я, в принципе, конечно, в турнирах вроде как наживаю понемножку, но такого прям огромного прогресса нет. Что-то серьезное такое занести. Очень много всяких вот именно таких четвертых, пятых, шестых мест, или вот 13-й, 14-й, которые не дают таких вот хороших денег. Выиграл я только. Ну, вот я писал в колодце, я в какой-то день выиграл 2 турнира одновременно, но там один был вот этот Story by Don, а другой был не очень большой, по 215 лимит, там играло всего, по-моему, 48 человек, что-то такое, то есть там не такие большие призовые были. Люди спрашивают, как оцениваешь 2011 год своей жизни? Отличный, посредственный, ужасный? Ну, отличным я бы не назвал бы его, ну и ужасным, конечно, тоже, то есть средний, наверное, посредственный год. Притом я оцениваю не только как бы покерную составляющую, а вообще все вместе. Вот, вижу вот у Соля в чате, к сожалению, вот сейчас такое... Я вот сейчас, кстати, понял Илью Городецкого, который постоянно пишет, что вот не знаю, как на ФСОП ехать, там, без семьи, все такое. Я как бы относился к этому, ну, не то чтобы скептически, но так не понимал. А сейчас так получилось, что Сашке нужно было уехать в Ростов на 12 дней. Вот, позавчера она улетела. И вот 2 дня я уже один остался. И я теперь понимаю, люди, на самом деле, то есть я очень скучаю. Она мне сейчас в скайпе написала, обязательно передай мне привет, так что я у Соли передаю огромный привет. Надеюсь, что в Ростове у нее там все нормально будет. Только 27-го она вернется. То есть 10 дней мне еще нужно прожить одному. Довольно это все тяжело. Сергей, расскажите, пожалуйста, о том, когда стоит показывать карты, а когда нет. После раздачи или перед фолдом? Несколько слободом хотелось бы усовершенствовать свою игру. Спасибо. Я не понял вопрос, что значит стоит показывать. Имеется в виду очередность показа карт, когда их кто обязан показывать, или вообще стоит ли их показывать. Вот. Я вообще считаю, что лучше свои карты не показывать никогда. За исключением ситуации, когда я, допустим, часто свои карты показываю, но я это делаю с определенной целью, я считаю, что я ту информацию, которую противники получают, увидев мои карты, использую в будущих раздачах, ну, с большей выгодой для себя, что ли, вот так. Но, в принципе, если так, ну, в среднем брать, то лучше, наверное, карты вообще не показывать никогда. Спрашивают по ваше мнение, каков процент возврата денег с Full Tilt. Трудно мне сейчас оценить, я не совсем в курсе ситуации. У меня была информация еще давненько, когда вот везде писали, что есть покупатель и так далее. Я знал, что там покупателя никакого нет, на самом деле. Но вот сейчас я информацией не владею, мне достаточно сложно оценить вероятность возврата денег с Full Tilt, но она точно не нулевая. Вот. Но я думаю, что она все-таки, ну, так я бы оценил, наверное, процентов в 25. А вот у Соля написала, спасибо, я тронута. Ну, хорошо, хоть на службу, потому что я знаю, что интернет у нее там, по-моему, не очень хороший. Она говорит, что звук постоянно. Она сегодня сходила, там купила какую-то, ну, к ноутбуку эту, как она называется, модем, типа, да? Вот, так что у нее сегодня хоть интернет появился, мы хоть в скайпе можем общаться. Пишет, что погода в Ростове ужасна. Ну, в Москве погода не лучше, на самом деле, так что... Я думаю, большой разницы нет. Я вот на улицу последние дни не выходил, но завтра мне вот нужно съездить на встречу. Так вот я как бы с ужасом на это смотрю, потому что у меня одежды никакой не существует. Я вообще уже 100 лет не покупал никакую себе, ну, да, именно такую теплую одежду. Вот, поэтому, как обычно, придется в легкой там в рубашке или в джемперке идти, а на улице уже прохладненько. Забираю назад. Я бы с удовольствием забрал бы, конечно, ее назад, но вот такой возможности нет. Она до 27 числа вынуждена пробыть в Ростове в любом случае. Вот. Ну, я так понимаю, что в Ростове много достаточно форумчан наших живет. Я даже одному из них написал, в личку спросил телефон, сможет ли он там, если у него какие-то проблемы, будут там помочь. Чем-то, конечно, ну вот молодец человек, сразу согласился, конечно, говорит, пусть звонит, если что, какие вопросы. Так что, думаю, если какие-то там, что-то ей там понадобится, какие-то вопросы будут, то найдутся форумчане, которые смогут ей оказать содействие. Расскажи про пенальти на Кипре, как, за что и так далее. Да, это был первый раз в жизни, когда я получил пенальти, и у меня никогда не было, потому что я никогда стараюсь не говорить там по-русски за столами и так далее, если знаю, что это нельзя делать. И подумал, ну, тут что-то была такая раздача, я собрался идти покурить, как раз рядом со мной сидел Кирилл Радзивонау, как я постоянно билет на него покупаю, то есть Радзивонов, но по-белорусски фамилия пишется как Радзивонау, известный у нас на форуме как Моран. И был рейс, я сделал кол с мастерами Король Балет, он тоже сделал кол. Ну, неважно, там еще кто-то на флопе поставили ставку, он скинул карты, я тоже свои скинул, взял наши с ним карты, оказалось, что у нас обоих Король Балет, и я просто говорю, вот смотрите, я с двумя королями просто кол при флоп сыграл. То есть я вскрыл карты не только свои, но еще и соперника по ходу раздачи. Поступок, конечно, ужасный, получил 10 минут пенальти, но пошел спокойно покурил. Так что ничего серьезного там такого не произошло. Вот спрашивают, расскажи про Литву. Ну, я писал в колодце, что в планах у меня переехать в Литву. Планы эти остаются по-прежнему, но никак я не могу решить проблему с паспортом, потому что он мне все время нужен, я все время куда-то езжу, все время какие-то поездки, а страниц не осталось вообще ни одной. Даже уже штампы о выезде, въезде, мне куда ставить, у меня паспорт полностью заштампован. И нужно делать новый. Это довольно сложный для меня процесс, потому что это нужно делать в Архангельске. Вот, и нужно, чтобы какое-то время было без поездок, потому что никак я не могу вот новый паспорт получить, чтобы можно было уже поконкретнее заняться переездом в Литву. Ну и плюс сейчас такой период, что есть как бы слухи, что, ну, есть вероятность, что в Америке могут разрешить онлайн-покер в достаточно обозримом будущем. И, конечно, если бы это произошло, то я бы выбрал вариант с Америкой. Вот, потому что Литва – это как такой вариант, чтобы стать... Ну, на время, скажем так, гражданина Европы, можно было по Европе спокойно, удобно ездить и так далее. Но Америка мне в этом плане ближе. Если в Америке разрешат онлайн, то, конечно, я поехал бы туда. Перечисляют игроков Гебора, Тадеус там, и так далее. И почему у нас так мало игроков такого уровня в стране? Конкретно онлайн игроков. Ну, я думаю, что... Во-первых, все-таки у нас покер гораздо моложе, и сейчас... появляется очень много молодых, очень сильных ребят, да, ну, что перечислять, вы все знаете, это тоже там Ракун, там Алисид и так далее, огромное количество могу перечислить. У нас есть порядка, я думаю, 20 игроков очень высокого уровня. Вот, и это количество будет расти постоянно, что в Америке люди в покер играют уже десятилетия, и понятно, что у них, конечно, из такого большого количества людей выросло довольно много сильных игроков. У нас, я думаю, тоже это впереди. Хотя надо признать, что сейчас вот я в последнее время довольно, ну, прилично играл турниров онлайн. Если раньше я принимал решение, вот против французы или итальянцы, когда они были, да, вот в каких ситуациях я бы против любого выбросил, но против француза там в такой ситуации не выбросил. Сейчас у меня такое же отношение к россиянам. Огромное количество, ну, откровенно слабых игроков играет, именно из России. То есть люди, которые платят алын на гадшоте по терну, там на весь стек, которые платят 30% своего стека при флоп, там с руками типа там 9-7, там что-то. Ну, просто каждый день я вижу огромное количество таких сумасшедших рождач, и я еще не вижу, ну, по нику бывает непонятно, я еще не вижу, с какой стороны человек, потом вижу какое-то, ну, абсолютно неадекватное действие, неадекватный розыгрыш, и я уже понимаю, перед тем, как навести мышку на ник, что 100% это человек-россиянин. Так. Сейчас я открыл как раз на полный экран себе, чтобы видеть. Очень много людей что-то пишут, а я не успеваю отследить. А вот Соля пишет, меня везде обманывают. Ну да, он мне вчера смс-ку прислала, что в Ростове, конечно, жесть. Там везде, куда не сунься, и в сервисе, там, и такси, и все, чего не коснись. Везде это невинную маленькую девочку обманывают. Сергей, кто, по вашему мнению, может выйти в хедзап на финалке в СОП? Ваше мнение о шансах Макеевского? Ну, трудно сейчас говорить, очень сложно об этом говорить. Понятно, что, ну, это просто одностоловый турнир, да. То есть у кого-то стаки больше, у кого-то меньше, но уровень игры здесь все-таки уже будет влиять не так много, как надо, там, на огромной дистанции всего турнира, да. Поэтому у любого абсолютно игрока есть шансы выйти в хедзап. Вот. Ну, может быть, кроме только вот человека, я, честно говоря, давно не уже забыл, кто там на финалке. Вот забыл, из какой страны, из такой какой-то он, из редкой страны, такой достаточно уже в возрасте человек, который в конце с королями вот там удвоился. Вот у него шансов бегидом поменьше, потому что у него уровень игры просто послабее, прилично послабее остальных. Как ЦСКА закончит? Ну, кстати, вот перед началом эфира мне в скайп написал Миша Петров, Кроссовый Ривер, у нас на сайте, что попроси, пожалуйста, в чате не писать про ЦСКА, потому что у всех онлайн-трансляция идет с разной... ну, в интернете, я так понимаю, большинство людей смотрит. Я сейчас не могу смотреть, так как эфир веду. У всех разная задержка идет, и он говорит, обязательно найдется какой-нибудь чудак, который через секунду после гола напишет гол и так далее. Он хочет смотреть, чтобы интрига сохранялась. Поэтому попросил не писать. Ну, я думаю, сейчас все знают, что ЦСКА выигрывает 1-0. Думбия забил на 29-й минуте. Вот. Ну, надеюсь, что доведут до победы. Я матч не смотрю сейчас, поэтому не знаю, что там происходит. Слежу только за счетом. Знаю, что ЦСКА пока выигрывает. Следил за вашей финалкой в куб и наблюдал за произволом модератора. Такой наглой фуйни не встречал нигде. Хотелось найти эту доброго модератора и подушить. Прокомментируйте, если возможно. Ну, честно говоря, я думаю, что модератор просто... Модератор назначает кого-то из так называемых PS Pro. Они как бы, ну, хостят эту финальный стол, каждый раз разный. Вот. Просто человек пытался там с юмором как-то все это вести, но, по-моему, получалось у него не очень хорошо. И юмор, мне кажется, был такой несколько глуповатый. Вот, ну, не знаю, меня как бы особо это не влияло вот, на финальном столе, потому что я особого внимания не обращал на модератора. Так, ну тут что-то все обсуждение по поводу Усоли, как ее обманывают, в чем ее обманывают, что нужно быть бдительной в Ростове постоянно. А вот спрашивают, недавно видел дискуссию о том, конечно ли математически игра в покер или нет. То есть настанет ли время, когда компьютер будет играть лучше. Твое мнение. Ну, то, что на такое время настанет, я думаю, что в этом не сомневается никто. В любом случае, рано или поздно компьютер будет обыгрывать. Это, конечно же, очень печально. То есть как компьютер, в принципе, убил шахматы. И, конечно, продолжают играть, но я помню времена моей, скажем так, юности или молодости, когда были матчи там Карпов-Каспаров, да, и так далее, насколько это было... Ну, как бы весь мир знал, кто такой Карпов и Каспаров. Сейчас, я думаю, если провести опрос, кто на данный момент чемпион мира по шахматам в мире ответит, ну, на скидку, я думаю, человек процентов 10 населения, не больше. Вот, то есть шахматы в этом плане, конечно, сильно потеряли свою популярность, и в первую очередь из-за того, что игра как бы... Ну, компьютер уже довольно легко обыгрывает. Человек в покере такой тоже, конечно же, настанет, потому что мощности компьютеров увеличиваются многократно, постоянно. Вот. Ну, с этим ничего не поделать. Нужно успеть, пока сейчас еще есть время, нужно сейчас, значит, играть, успеть что-то выиграть. Вот опять расскажите о ваших последних результатах в онлайне. Но я вкратце сказал вначале, что Ну, я вроде как... Ну, вот я скажу, что за последний... Я сейчас как раз зашел, посмотрел на ОПР. Там за 120 дней там есть такая, то есть за последние 4 месяца у меня там плюс 16 тысяч. То есть ничего такого интересного, особенного нет. Ничего крупного я не выигрываю. В этих не доезжаю в килополях. А в таких турнирах, ну, есть какие-то небольшие доезды, там, вот такие, там, я не знаю, там, 8, там, 11 тысяч, вот недавно было там что-то там 6, 5, вот такие. Ну, я играю довольно много, то есть ничего особенного нет. Так, Сергей, ну, если русский так раскованно играет, как вы только что озвучили, значит, у наших земляков не только мало ума, но и много лишних денег, верно? Это же, наверное, неплохо. Ну, видимо так, да. Притом меня удивляет, что это происходит в турнирах. Это не в как не там, я же не по 2, не по 5 долларов играю, это в турнирах, там 215, 162. Вот в таких турнирах огромное количество. Ну, я думаю, что это как бы и так очевидно. Если вы откроете, например, статистику, кто там, ну, за любой период последний, там, за этот год, там, за последний месяц что-то проиграл больше всего денег, какая нация, то это всегда Россия на первом месте сейчас. То есть очевидно, что сейчас мы главные доноры в покере. Вот, например, на тех же, ну, на старзах. Вот, поэтому я думаю, что в этом ничего плохого нет. Ну, просто у нас и людей играет очень много. Очевидно, что любая нация, как это были американцы, тогда запрета. Вот. Хотя, честно говоря, я не встречал, чтобы американцы... Там просто за счет того, что их огромное количество играло, просто нереальное количество людей. Поэтому, конечно, они и проигрывали. Третьим все-таки все равно 90%, даже 95% играют в минус. Поэтому, конечно, они и проигрывали больше денег. Но я не припомню, чтобы вот такие какие-то чудовищные действия делали люди, как сейчас, то, что я вижу от россиян постоянно. Сергей, играл ли ты на Poker King, и что вообще думаешь о перспективах? Я не играл на Poker King даже. Там просто, когда он еще не открылся, была такая типа реклама, или что вы можете заранее зарегистрировать свой ник. Я себе забил ник GPC74. И потом я прочитал, что вам, соответственно, на почту должно прийти какое-то там уведомление. Но мне на почту ничего не пришло, я как бы так пока на это дело забил. Но, насколько я слышал, там особой игры сейчас нет. Я не играю какие-то там... СНГ или кэш там дешевые, турниров там пока не проводится, насколько я понял, интересно мне, то есть я в будущем планирую, когда рум будет подразовется немножко, больше людей там будет играть, планирую, и, кстати, в свете того, что я только что рассказал про россиян, учитывая, что, я так понимаю, что основная составляющая это будут игроки из СНГ на покергинге, то я думаю, что игра вполне может быть очень интересной в будущем. Не знаешь игрока из Вильнюса Лютерас Арманавичус? Них на старзах Лютас. А, ну, конечно, я попадаю за столы с ним иногда, но лично не знаю. Вот я, в принципе, знаю несколько прибалтийских игроков, но в основном это латыши. Вот, есть у них много хороших очень ребят. Очень сильных, которые мне нравятся, как играют. А вот литовцев я как бы так лично никого не знаю. Как бороться с тимплеем? Часто ли сам попадал в инете? Ну, я, наверное, не настолько серьезно, может быть, анализирую, как вот тот же вот Гамп сейчас писал свою блог на главной странице, или как у Феррелла была статья, как они вычисляли человека, который занимается тимплеем людей. Вот, поэтому, если я и попадал против тимплея, я уверен, что это бывало. Вот, учитывая тем более, что, например, сейчас китайцам нельзя садиться больше одного человека за стол, да? То есть в раз я играю, ну, в кэше я играю только раз. Там всегда только один китайский игрок за столом, а раньше их было много, и они практически... Насколько мне известно, все занимались тимплеем, потому что я видел обсуждение других игроков, и во время ВСОБа мы обсуждали с одним из самых крупных игроков РАЗа, который постоянно там участвует, что китайцы тимплеили, есть там какие-то косвенные доказательства. Вот. То есть, конечно, наверное, попадал, но так вот конкретно я просто об этом не знаю. Таня написала, меньше спать в топ-50 Sunday Million нужно. Ну, это, конечно, да, я согласен, что это моя вина, но оправданием является то, что как раз в ночь перед этим я сел играть в турниры, и вот как раз выиграл два турнира одновременно, поэтому сессия очень затянулась. Я закончил вот эти турниры, по-моему, там, ну, что ли, в 7 утра или во сколько-то, и нам почти сразу нужно было вылетать на Кипр. И я не поспал совсем, потом мы весь день добирались до Кипра, поздно вечером туда прилетели, с пересадкой в Стамбуле и так далее. Вот, и я пока там какие-то дела с расселением решал, я пришел в номер и думаю, ну, сыграю там пару турниров, даже не стал играть какие-то много турниров, а сыграл вот миллионник, уже третий час шел. Я в него зарегился, и так получилось, что далеко очень прошел, и когда вот осталось 4 стола в очередном перерыве, я уже уснул. Конечно, это как бы глупо. В турнире там на 7 тысяч человек, или сколько там играло, что-то около 7 тысяч, по-моему, в турнире на 7 тысяч человек пройти в 4 стола и уснуть, это, конечно, несколько непрофессионально, но меня правда и то, что я перед этим очень долго не спал, и вот в перерыве вырубился, потом, когда очнулся, увидел у себя, уже достаточно короткий стек у меня был, туз 9 мне раздали, и там, у меня там было что-то, ну, короче, по математике нужно было их пихать, я запихнул, и туз валет меня приняли, я так вот, я бесславно закончил этот миллионник. Какие планы на офф на ближайшее будущее? Постишь ли PCA? Но опять же, вот мои планы на офф, они все связаны с паспортом. Пока я не могу его никак сделать. И, соответственно, у меня есть американская виза на 2 года. И я могу ездить в страны, где виза не нужна. То есть, соответственно, я, конечно же, буду посещать Кипр. Вот следующая серия будет уже меньше, чем через месяц. Где-то в ноябре, по-моему, 12 или 13 ноября начинается. Вот, то есть, конечно, это Кипр. И, может быть, только что-то совершенно на PCA, кстати, этот паспорт тоже не нужен, потому что по поводу PCA я пока не могу ничего сказать. Но в планах у меня есть все-таки вот паспорт в ближайшее время заняться и сделать, чтобы я очень хочу посетить, будут одновременно и, ну, не одновременно, а с небольшим промежутком времени турниры в Праге. Это будет серия WPT, WPT и EPT. Подряд 2 турнира. Вот я хочу съездить в Прагу, потому что там один из, ну, мой хороший товарищ, друг имеет жилье, там, квартиру, то есть я могу там пожить, как бы не тратиться на отели и так далее. Плюс, ну, Прага вообще хороший город, приятно, так что вот в Прагу я планирую в декабре съездить на эти турниры. Не знаю, как в МТТ, но в Fixed Limit Hold'ем большинство русских реги. Насчет этого соглашусь. В Fixed Limit Hold'ем русские и украинцы играют очень сильно, даже вот открою такой, ну, не знаю, секрет нет, у нас были тут недавно, может, 2-3 месяца назад были такие мазы между собой, мы ставили, почему-то вот я играл как раз очень дешевый Fixed Limit, там типа по $1.5 или по 2, по-моему, СНГ, мы между собой договаривались, например, играем, ну, до 10 побед, к примеру, да, сумма там, например, ну, 5 тысяч, к примеру, и каждая партия еще там $500 или 3, ну, вот так, по-разному. Было, одному из русских я проиграл, такой, ну, прилично выиграл у другого, ну, не буду называть фамилию, потому что люди, может, не хотят озвучивать, ну, вернее, ники, это ники, да, ну, самые крупные, как бы, наши игроки, СНГ, которые играют самые дорогие лимиты, фикс лимит, но против одного у меня очень, как бы, сложилось, я выиграл со счетом 14-7, до 14 побед мы играли, 14-7, то есть получил, ну, там у нас ставка была 5 тысяч за победу за общую и по 1000 за каждую партию, то есть вот 12 тысяч я за этот матч заработал, вот, но, конечно, должен признать, что как раз вот в лимитированную игру, в лимит Техас, наша реги играет прилично, очень сильно. Но я, кстати, думаю, что я сам сейчас более-менее прилично играю. Может быть, у меня, конечно, нет такого опыта и наигрыша. Я, наверное, на их уровне не играю, но я достаточно конкурентоспособен. То есть с ними я отыграл так, если в общем даже брать, то по партиям в плюс. Умеешь ли трюки с фишками исполнять? Нет, никогда не тренировался, но я умею их так перебирать, там, как вот это, не знаю, как называется, самое стандартное. Вот Тайнер мне написал в Skype, что в Праге, кстати, ГСОП еще будет сразу после ЕПТ, мейн по 1К. Вдруг не знаешь, да, я как раз этого не знал. Ну, короче, вот в Прагу я планирую поехать, и все, что там будет, ГСОП, и ВСОП, и все, что угодно, все готов сыграть. Так вот, с фишками трюки исполнять не умею, умею только элементарные, вот эти, как вот, ну, я не знаю, когда на две кучки ты их разбиваешь и складываешь как бы вместе, да, одной рукой. Вот это я делаю регулярно, притом постоянно и во время раздачи, все, вот такая привычка у меня. Даже на видео, которые выкладывали там где-то с ВСОПа, видно, что я все время фишки перебираю. Ваше мнение о учебных видео с CardRunners? Ну, я не так много смотрел. Я смотрел несколько водов по МТТ. Ну, я думаю, что это полезно. Это полезнее, чем книги, мне так кажется. По крайней мере, это быстрее. Если сильные игроки доступно все объясняют, то это, конечно же, в любом случае хуже не будет. Вы получаете какую-то новую информацию. Вот, то есть я думаю, что это достаточно полезно. Сейчас много россиян играет в Разе. Когда, по-твоему, будет русская финалка по Разу в СОПе? Россиян играет очень много, но объективно сказать, что сильных игроков из них, ну, не так много. Я могу сказать, что реально очень хорошо играет этот Туди. Действительно, наверное, один из лучших наших игроков в раз. Неплохо играет, прилично играет Редесте, но как бы у меня к нему отношение противоположное, чем к Туди, за счет того, как он, ну, ведет себя во время игры. Вот остальные русские игроки, это в основном, конечно, те, под кого игра собирается, объективно. Вот, то есть сильных игроков там пока не их играет много, но реально сильных плюсовых я вот кроме Туди и Редеста назвать больше, наверное, так вот навскидку никого я не смогу. Так, Сергей, можно личный вопрос? Какой вам нужно иметь месячный или годовой финансовый доход, чтобы чувствовать себя уверенно, комфортно, учитывая ваш довольно подвижный образ жизни, если не считать бои на турниры? Ну, я даже не знаю, как ответить. Зависит от ситуации. Сейчас эта сумма... Да что такое? Сейчас эта сумма достаточно невысока, так как уровень жизни у меня явно снизился, там мне не нужно, как раньше. Если раньше у меня в месяц минимум, мне нужно было 50 тысяч, это минимальная сумма. 50 тысяч долларов на расходы минимум в месяц. Сейчас, конечно, там, я не знаю, ну, 5-6 мне вполне достаточно. Ну, я, опять же, без боинов на турнирах, без покера. Вот. Ну, может, не 5, может, чуть больше, с учетом того, что надо там за квартиру платить, какие-то там необходимые выплаты. Вот. Ну, зависит от ситуации. Если ситуация улучшается, какой-то улучшается, ну, я не знаю, комфорт вокруг себя, что-то появляется, какие-то вещи, может быть, необязательные какие-то расходы. Вот, ситуация ухудшается, ну, сокращаешь эти расходы. То есть не могу назвать сумму, я с любой суммой готов выживать. Что делать? Ну, то, что Тони пишет, что Overby с Литвы, Тони Джи тоже. Ну да, Тони Джи я, конечно, знаю. Хорошо, Overby тоже. Overby я лично, наверное, с ним не знаком, как мне кажется, но, естественно, в турнирах тоже с ним попадаю. Вот, хороший игрок. Джипси никогда не задумывался открыть свою букмекерскую контору. А если задумывался, то почему не открыл? А если открыл, то почему мы не знаем? Не задумывался открыть, но, как сказать, я принимаю ставки до сих пор. Вот даже сегодня, вот час 21-27 время, да, в 22:45 начнутся матчи, я принял ставки от довольно от нескольких человек, которые оформились. Я принимаю ставки, по-прежнему продолжаю принимать. Люди ставят мне. Вот, и плюс я уже несколько раз там рассказывал это, не скрывалось, что я по ставкам очень много проиграл в те годы, когда у меня был большой банкролл. То есть только одному человеку я проиграл 2 миллиона долларов по ставкам на американские виды спорта. Вот, поэтому я ставки принимал и принимаю по возможности. Ну, когда есть такая возможность. Бывает, что финансовая возможность нет, просто я прекращаю это дело сейчас. Там, если она какая-то есть, я принимаю. Ну, не крупные там, относительно, я не знаю, там 1000-1500, там бывает, люди ставят. Ну, тут как раз человек пишет, что вроде так многие знают, что Джипси уже прошел букмекерский путь, и то, к чему это привело. Ну да, я продолжаю принимать, я как бы считаю, что это, ну, если, например, те же конторы, я принимаю по марафону, да, если марафон, например, будучи, когда действовал в России, у них было огромное количество контор, то есть по всем, ну, по Москве и по России, да, то есть они вынуждены там платить аренду, платить зарплату сотрудникам и так далее, и все равно по этим коэффициентам умудрялись оказаться в плюсе, то я не имею никаких расходов, а только принимаю ставки по этим коэффициентом, ну, мне кажется, что это достаточно выгодно. Вот Тайнер опять же мне пишет, что, блин, ставки принимать незаконно, недальновидно. Это у меня постоянно, вот меня, чем Тима нравится, парню 21 год, да, но настолько он вот продуманнее меня во всех вопросах, настолько он разумный, что ли. Я вот на самом деле в этом плане, он говорит, ты недальновидный, вот опять мне написал. Ну, наверное, да. Ну, просто я привык как бы отвечать, все честно, меня спрашивают, я ответил. Эфир будет, вот вижу, эфир будет, вижу вопрос. Видимо, человек находится в чате, но не в курсе, что там нужно нажать кнопочку, чтобы эфир слушать. Ну, тут юмористические вопросы дальше идут, какой ник на ФТП и так далее. Да, вот пишут, что то 120 человек, то 20, ну да, почему-то прыгает количество людей в чате. Но это те, кто как бы именно, у кого ники за лиги, на самом деле, конечно, слушающих. Ну, не могу сказать, к сожалению, да, но слушающих намного больше. Это одна из причин, почему я вот так неохотно отношусь к этим эфирам, потому что вот видите, я вот сижу на вопрос отвечаю, но мне реально как бы я даже не знаю, о чем говорить. Если будут какие-то интересные вопросы, я, конечно, расскажу. Вот. А постоянно вот эти требования и в личку, и в личном общении, и в колодце люди постоянно пишут, даешь эфир. Вот. И меня как бы чувствую себя неудобно, что я как девочка ломаюсь постоянно, но действительно я не совсем понимаю, о чем я буду в этом эфире рассказывать. Вот. Поэтому надежда только вот на слушателей, которые сейчас будут задавать интересные вопросы, я на них постараюсь ответить. Ну вот Шипруш пишет, что в Праге будут одновременно 3 серии в начале декабря. Ну и хорошо, я как раз хотел бы вот как можно дольше там пробыть и как можно больше турниров отыграть. Вот. И, по-моему, еще, если не ошибаюсь, Unibet Open будет в Риге, куда я обязательно хочу съездить в начале декабря. По-моему, с 1 декабря, что ли. То есть перед Прагой как раз я планировал еще в Ригу съездить на Unibet Open. Допустим, в онлайне мы запустили 20 турниров МТТ по банкроллу. Из 19 быстро вылетели. Остался один в ранней стадии. Нужно доигрывать или нет? Я что-то, может, я потупел? Я не понимаю многие вопросы. Что значит нужно доигрывать или нет? Если вы играете турнир, у вас какой есть выбор? Ну, конечно, можно закрыть, просто плюнуть это все, закрыть старзы и пойти кино смотреть. Но, по-моему, если вы уже сели в турнир, то нужно играть его серьезно в любом случае. Даже если у вас остался один из 20 турниров. Вот мне как раз сообщают, что в данный момент слушают 311 человек. Вот, так это количество постановлений, это именно то, кто сейчас слушает. А ведь нужно понимать, что потом, позже, впрямую слушают не так много людей, а позже прослушают гораздо большее количество людей. Поэтому я вот чувствую некоторую ответственность, как вот Темич написал в моей теме, да, что 2 часа убитого времени, типа только не это. Вот я чувствую ответственность перед всей этой тысячей человек, которые потратят свои там час-полтора, иногда и два, на прослушивание эфира, и в котором ничего интересного не услышат. Сергей, что скажешь про ситуацию с игроком? Дальше идет Ник. Из России, который занял второе место в Sunday Million, получил 150 тысяч долларов и за пару дней слил весь выигрыш в гипертурбо хедзап СНГ. Ну, история не нова. Как известно, многие просто даже охотятся за людьми, которые доезжают вот в миллионник или во всех турнирах с килополями. Их потом ищут в кэш-играх, реги. И раздевают, как бы это, ну, в данный момент это произошло с россиянином, но такая история происходит чуть ли не каждую неделю с кем-то из людей, кто, скажем так, случайно получил такие деньги, все время играл мелкий лимит, вдруг на него сваливается сумма там в 200-150 тысяч, и он решает, что попробую по 5 тысяч дальше крутануться, немножко не пошло, замазался, и через день он снова играет сателлит из ФПП. Вот, эта история происходит постоянно, но в этот раз она произошла с россиянином. Как бы, я в этом ничего удивительного не вижу, просто если игрок, который... Ну, объективно надо сказать, случайно получил такие большие деньги, то вряд ли он сможет их удержать. В Прагу нельзя без брони отеля, они не разрешают у знакомых жить. Ну, это на самом деле, я не хочу грубое слово применить, бред, да, но я въезжаю постоянно в Европу по визе не той страны, без брони отеля, без обратного билета и все такое. То есть никогда никаких проблем с этим нет. Что значит не разрешают? Ну, во-первых, без проблем можно бронь отеля и сделать, в этом ничего такого нет, но на самом деле она не нужна. Кстати, я не так давно с Сашкой мы летели, как раз были... А, нет, мы тогда не в Прагу, мы, по-моему... Не помню, в какой город мы вылетали с ней, но у нас не было ни брони отеля, не было обратного билета, не было ничего вообще, потому что мы не знали, когда обратно полетим. Вот, и там, да, на таможне как-то нас поспрашивают, что это у вас такое, типа, ни, вообще ничего нет, ни обратного билета, ни брони, ничего, но, в принципе, все равно пустили. Так что я думаю, никаких проблем с въездом в Прагу не возникнет. Тем более с моими документами, где у меня миллион въездов во все страны. Так, что-то тайнер с гаечным ключом. Я немножко упускаю мысль, потому что чат идет гораздо быстрее, чем я успеваю говорить, и я пропускаю ее многие сообщения. И... Немножко не в курсе, о чем идет обсуждение в данный момент. Что будешь делать на пенсии? Это, я так понимаю, вопрос ко мне. Ну, не знаю, я, в принципе, всю жизнь на пенсии. То есть я никогда не работал, как я уже говорил много раз. Вот, поэтому у меня вся жизнь как пенсия. Наверное, буду так же жить, как и сейчас. Так. Вот хулиган пишет, что незаконно жить в Кирове. Ну, кстати, я вот с этим больше согласен. Джипси, почему до сих пор не существует рума под названием Джипси Кинг? Убежден, что подобный проект обречен на успех 100%. Но в те годы, когда у меня были дела хорошо, много ко мне очень обращались людей и готовы были даже переименовать рум. Вот у меня и так далее, которые были небольшие, в мелкие сети входили, очень много. Ну и в Джар ко мне приходили люди, я встречался в разных там проектах, много было разных предложений, но, как опять же, я уже миллион раз говорил, я, видимо, все-таки вот не бизнесмен, как бы всегда мне не хотелось вот заниматься чем-то, что будет много там головной боли и так далее. И как-то я вот все, наверное, может быть, и были какие-то хорошие возможности для бизнеса, но я все пропустил мимо ушей. Так, вот, извиняюсь, сейчас я налью винца, буду вещать и вино попивать. Как раз сейчас Стамбул, когда летели с Кипра через Стамбул, я наконец себе опять купил в duty free вино. Обычно я всегда беру французские вина, я привык, я тут решил поэкспериментировать. И взял сейчас там разные там аргентинские, и взял даже, давно очень их не пил, у нас же как бы сейчас с Грузией отношения не очень хорошие. Взял грузинских пару бутылок вин. И, кстати, вот сейчас Кинзмараули, оно, конечно, такое не сухое, как я люблю, а натурально полусладкое, но тем не менее, все равно. Вот сейчас решил Кинзмараули попробовать попить. Сергей, какой стиль одежды вам нравится? Классика? Видимо, дальше вопрос обрывается. Трудно сказать. Так получается, что я какое-то время, когда вот работал, я вынужден был все время, у меня там было несколько, там, ну, там, скажем, 5 дорогих костюмов. Я, получается, 2 года ходил только в костюмах вообще. Ну, вынужден был так, я все время там, если даже идешь куда-то турнир играть, потом все равно нужно на работу или там с работы все время вот, вынужден был как бы классически одеваться. Настолько это надоело, что теперь в обратную сторону у меня. То есть даже на ФСОПе там или где-то вот сейчас на Кипре я хожу только в шлепках, в шортах и в футболках. То есть мне нравится такой. Чем мне Америка, вот еще в Вегас нравится, что там круглый год тебе не нужно заморачиваться о том, что нужно там новые туфли купить или еще что-то. Ты круглый год можешь ходить просто в шлепках, в шортах. Как вы удерживаете внимание во время игры? Я, кстати, чувствую, что, наверное, в этом проблема какая-то существует, потому что я заметил за собой такую тенденцию, что у меня лучше складываются турниры начальные. Если, например, в воскресенье, когда много турниров я играю, у меня лучшие результаты как раз в первых турнирах, а которые уже под утро идут, у них результаты как бы похуже. То есть, видимо, немножко уже все равно устаешь, и внимание рассеивается. Но, тем не менее, мне кажется, ну, в этом плане у меня организм крепкий, у меня нет проблем со сном. Как смешно, что это будет звучать, учитывая, что я уснул, когда осталось 4 стола в миллионнике. Да, но обычно у меня нет проблем с тем, что я там хочу сильно спать и так далее. Я могу очень долго не спать. Вот, то есть, как бы, я думаю, что просто уже от природы такой вот у меня в этом плане довольно стойкий организм, и я могу довольно долго играть с достаточно приличной концентрацией. На пати-покер будешь серию турниров играть? Я не слышал ни про какую серию турниров на пати-покер. Я слышал, что вот сейчас проходил так называемый ГСОП, по-моему, да, в Ангейминге. Был даже мейн-эвент по 5000. И даже один из известных участников нашего комьюнити предлагал мне сыграть этот турнир с ним. Ну, как бы, чтобы я играл фополами с ним. Вот. Ну, что-то я в воскресенье так много турниров было, что я в итоге так и не стал заморачиваться с этим пятитысячником. Вот, не играл. А про турниры... А про турниры в на пати-покер я, честно говоря, ничего не слышал. Если там интересная серия, то, конечно же, сыграю. Вот вопрос, вижу, был, где сейчас Фил Айви? Без ссылок на имена, как меня попросили, да? Фил Айви находится в Мексике, там есть у него дом, и там есть хорошая игра. Ну, то есть Фил Айви находится в Мексике. Так, Сергей, в интервью Илье двухлетней давности ты говорил, что не трибетишь префлоп. Почему так делал в то время, почему изменил этому принципу? Ну, меняется игра, я как бы стараюсь подстраиваться под, скажем так, тенденции, то, что мне видится выгодно делать на данный момент. Да, я вот даже позапрошлогодний СОП, который я успешно выступил, занял 45-е место, да, далеко прошел сегодня. Я играл в этом плане более гораздо более консервативно, чем я играю сейчас. Сейчас у меня процент трибета прилично вырос. Скажем так, ну, в начальной стадии, конечно, он невысок, а вот уже в стадии, когда ближе там, к финалкам, там, когда остается не так много столов, когда число у всех игроков небольшое, процент трибета у меня достаточно высок сейчас, и в данный момент... Но опять же, это я постоянно вынужден менять, потому что с одними и теми же игроками ты постоянно играешь, они уже начинают видеть, что я слишком широко трибечу, и где-то приходится сужать диапазон. Ну, в общем, это все как по спирали развивается. В какой-то момент я начинаю гораздо играть активнее, когда чувствую, что люди думают, что я трибечу только сильные руки, да, я начинаю более активно трибетить. Потом, наоборот, когда я вижу, что меня уже начинают слишком лайтово 4 бетить и так далее, когда уже многие сделали ноцы, что я делаю трибет на очень широком диапазоне, в поздних стадиях я начинаю, наоборот, более как бы консервативно играть. То есть это так все тенденции времени, постоянно это все меняется. Имеешь ли план по игре? Когда и с какой суммой закончить? Ведь покер молодеет. Или твой кумир Дойл Брансон? Ну, я не скажу, что Дойл Брансон мой кумир, но я отношусь с уважением к этому человеку. И мне не очень нравится вот у многих молодых игроков, появляющихся сейчас, да, есть такое отношение, что, да типа, что эти все старперы, там, их там легко... Я не спорю, безусловно, конечно же, молодые ребята, безусловно, будут и должны играть сильнее, чем люди. Но это то же самое, знаете, что сказать, что да кто такой там, я не знаю, Марадона или Пеле в футболе, я сейчас выйду его легко обыграю. Нужно все равно иметь какое-то уважение к людям, которые в свое время добились много. Сейчас, безусловно, их игра, наверное, там не соответствует каким-то современным стандартам, да. Но они, люди, которые их критикуют, так на самом деле пока еще даже близко не добились никаких успехов, которые эти люди и свой след такой в истории покера не оставили. Поэтому, как бы вот так пренебрежительно относиться, вот даже мне всегда не нравилось, когда Хельмута вот так прям поливает грязью. Вот. Как бы он там сейчас не играл, да, человек выиграл один из браслетов. Но вы попробуйте, сделайте это. Вот, то есть, мне кажется, не стоит с таким вот пренебрежением относиться к людям, которые в свое время показали, ну, я даже так скажу, великий результат. Вот. А какой план по игре? Да нет никакого плана у меня по игре. То есть, я уже был момент, когда я там высоко взлетел, да, потом упал на самое дно. То есть, ну, не знаю, куда вынесет. То есть, таких планов у меня нет, чтобы я там распланировал вперед, сколько нужно в месяц зарабатывать и так далее. Такого нет. Расскажи, как в кино сходили с Ваней Ликой. Как сходили в кино с Ваней? Ну, прекрасно сходили. Во-первых, мы обычно ходим, я уже не раз рекламировал ресторан, Тибон, да, мы обычно ходим в Тибон. Это великолепный мясной ресторан. В этот раз мы решили что-то... Ну, давно уже, во-первых, в Америке не были, захотелось японской кухни. В Москве есть одно место достаточно приличного уровня, где вот можно поесть очень хорошие там, ну, и суши, и сашими всякие, роллы. Вот, в самом центре находится там, недалеко от Кремля. И решили сходить сначала туда. Великолепно покушали. В том плане удивила цена, что мы обычно ну, рассчитываем там на довольно большую сумму потратить, а в этот раз как-то так получилось, что, ну, может, потому что ребята не пили вино, только я выпил два бокала, вот, и как-то так достаточно по деньгам получилось недорого, вот, потом сходили в кино, фильм назывался «Кожа, в которой я живу», как раз вот по поводу этого фильма было много обсуждений, это у меня в колодце. Вот. Но я как бы сам фильмы не выбираю, я вообще в этом ничего не понимаю. Меня куда поведут, я туда и, знаете, как вот, туда и иду. Вот. Мне понравился фильм. Я видел много всего, что вообще невозможно смотреть. Там, я ушел там после 15 минут и так далее. Много таких было версий. Мне фильм понравился. В нем есть, как мне кажется, довольно приличный смысл. То есть я не любитель вот всяких там, ну, не знаю, как даже назвать, типа там «Звездные войны», да, когда там люди там на каких-то там постоянно какая-то идет бойня, битва, там все такое. Вот я не люблю такие экшен, так называемые фильмы, да, или стандартные американские фильмы, когда ты в начале фильма знаешь, чем закончится вот этот хэппи-энд и так далее. Все, этот фильм такой оригинальный, вот, мне понравился, я с удовольствием посмотрел, вообще сходили очень хорошо. Вот, то есть и в ресторан хорошо сходили, в кино прекрасно сходили, потом еще в гости к Ване с Ликой зашли, чайку попили, то есть, ну, прекрасно провели время. Сейчас, к сожалению, Сашка уехала в Ростов, и нет у нас возможности на этой неделе вылазку такую повторить, так что будем ждать возвращения. Ну, завтра я все равно иду там с другими людьми встречаться тоже как бы из покерного комьюнити, там, по вопросам чисто, видимо, покерным. Вот, так что тоже, наверное, в каком-то там ресторанчике посидим, покушаем. Сергей, ты часто подчеркиваешь, что ты турнирный игрок. А в чем принципиальное отличие турнирного от кэш-игрока, на твой взгляд? Ну, игра, мне кажется, очень сильно отличается. Вот кэш-игра и турниры отличаются просто разительно. Хотя все мои вылазки в кэш были успешными за последнее время. Я не так часто это делал, но если, например, там, на Кипре где-то я садился поиграть, или даже во время ФСОПа и так далее. То есть я выигрываю кэш, у меня такое ощущение, что офлайн-то, конечно, я точно побью, даже приличный. Онлайн, конечно, вряд ли. Это нужно, во-первых, очень много рук отыграть, чтобы свои лики найти в игре, да, с холдом-менеджером, потом все это проанализировать. И, то есть я просто не готов сейчас столько вот... Я очень завидую людям типа Фархалей, да, который... я с удовольствием там вот дневник почитал, который, ну, просто, не знаю, титанические усилия по улучшению своей игры постоянно предпринимает. Вот у меня, к сожалению, нет столько энергии. Вот, поэтому я просто чувствую, что я не буду конкурентом с особенно высоких лимитов в кэше. И в турниры в этом плане для меня легче. Такие турниры достаточно, как мне кажется, прилично понимаю, знаю их математику достаточно неплохо. Вот. Но тоже есть свои проблемы и много над чем работать. И в турнирах. То есть я сейчас это все прекрасно вижу. Вот, я прекрасно вижу, насколько моя игра далека от идеала в турнирах. И то есть еще там работа непочатый край. Сергей, какая у тебя самая длинная серия переездов была? И как ты поступаешь? Отходишь от игры или продолжаешь упорно играть, чтобы пробило? Ну, трудно сказать. Вообще, вот чем турниры покер отличаются, что там бывает, ты играешь, вот не доезжаешь, нет-нет вот результата, и ты не понимаешь, вот это в игре твоей какая-то проблема. Чем вот, мне кажется, еще кэш в этом плане легче турниров, что лики в игре в турнирах найти гораздо сложнее. В кэше тот же холдер-менеджер может довольно, ну, отыграли вы там 50 тысяч рук, 100 тысяч рук, да, и посмотрев всю необходимую статистику, вы можете найти свои дыры в игре. В турнирах это сделать гораздо сложнее, потому что вы можете, в принципе, все делать правильно, но просто вот в нужный момент вот остается там 3 стола, 4, да, вы поставили валеты в туз 10, вот я вчера, например, так сделал, да, ну, открывается туз 10, все, вы вылетаете. И так постоянно, раз за разом, просто вот важные раздачи не складываются. И ты начинаешь сомневаться, не понимаешь, реально ли в твоей игре проблема, вот, или просто где-то не складывается. И вот точно оценить это очень сложно. Я как раз вот в колодце писал у себя по этому вопросу довольно большой пост в ответ Ферру, да, что турнирный игрок играет в своей жизни не так много раздач. Ведь игрок, кэш-игрок, играющий лимиты, ну, неважно какой, например, там 25-50 он играет, да, 5000 боин, к примеру. Он всю жизнь, ну, не всю жизнь, а вот эти все свои десятки, там, сотни тысяч рук наигрывает на этом лимите. И, соответственно, ну, бывает важная раздача на 2 стека, он там могут кулернуть и так далее, да. Но все это, в принципе, вот на одном лимите. То есть там розыгрыш все время приблизительно, там одна и та же линия и так далее. В турнирах все по-другому. Вы можете прекрасно играть, но вот в важный момент, в нужный момент вы проигрываете просто all-in. И все. А этих раздач не так много у турнира, как в жизни, которые вот реально по equity стоят много. Я вот прикинул, раздач там по 50, по 60 тысяч долларов, ну, а некоторые подороже. Например, на ФСОП я там поставил раздачу там, за equity, у которой там 500 тысяч долларов, к примеру. Может быть, или там 300 тысяч. Но таких раздач игрок играет не так много. Вот. И поэтому, если в них не будет складываться, вы можете... Я привел пример Мурмана. Мурман, ну, признанный один из лидеров МТТ, да, турнир, один из лучших турнирных игроков. Он наживает каждый год там немыслимые суммы, но за прошлый год, за 2010 год, он сыграл 3000 турниров на PokerStars. Это больше, чем я сыграл за всю жизнь на PokerStars. Вот. И сыграл их в минус. Минус приличный. минус 60 тысяч он сыграл за прошлый год. То есть игрок, в котором нет никаких сомнений, что он играет плюсовую игру, очень хороший, сильный игрок, отыграл 3000 турниров минус. То есть очевидно, что ему не сложилось. Представьте, что такое 3000 турниров. Вот, например, для офлайн игрока. Офлайн игрок не может в год сыграть больше там, ну, даже если вы играете турниры каждые 5 дней, там, ну, пусть какие-то серии, да, ну, я имею в виду более-менее крупные, ну, 60-70 турниров, ну, 60 в год вы можете отыграть. И то, на самом деле, крупных вы столько не отыграете. 60 в год. То есть 3000 турниров – это 50 лет. То есть очень сильный игрок плюсовой может 50 лет просто играть в минус, потому что ему не складывается. Вот, и о нем никто никогда не узнает. Он будет уверен, что он играет хорошо, все делает правильно, но все будут считать его фишом, вот, только за то, что у него нет результатов. В этом плане, конечно, турнирный покер нужна огромная дистанция, нужно огромное количество турниров. Ее можно набить только в онлайне, гринде, вообще там, с утра до вечера, играя там, по 50-60 турниров в день. Я вот не могу такое делать, я могу там сыграть, ну, 15 турниров в день, и то далеко не каждый день. Вот, поэтому, конечно, такую дистанцию набрать невозможно. Но я к чему все это говорю, что вот оценить, в чем проблема, почему нет результата, в турнирном покере, мне кажется, сложнее гораздо, чем в кэш-игре. Так, Сергей, нет планов написать книжку? Ну, с книжкой уже много у меня было историй, многие люди даже предлагали, были уже... Кто-то мне предлагал вообще открыть сайт, чтобы, типа... Это было, по-моему, до GFC Тима. Или он уже был, не помню. Типа, чтобы вот как сейчас, типа, эфир или какие-то истории рассказать, да, типа, платная подписка, там, $5 в месяц, ну, к примеру, там, да, или что-то такое, что можно нормально деньги заработать. Но мне как бы никогда не хотелось конвертировать какие-то, ну, рассказы или что-то в деньги. Не было. Но мне кажется, ну, не знаю, может, как и вот, тот вопрос тоже как вот и с тренерством, да, меня часто спрашивали раньше еще по поводу, там, МТТ, тренировок и так далее. Я вот как-то, ну, не мог брать за это деньги, да. И вот так же у меня и с вопросом, ну, с книжкой такая же проблема. Сергей, вам доводилось вылетать из офлайн турниров в первой же раздаче? И если да, то с какими картами на руках? Сколько времени потом от этого отходили? Нет, в первой раздаче я не припомню, чтобы я вылетал. Я помню, что Илюшан вылетел в первой раздаче. Я играл за соседним столом, и он на флопе, по-моему, 3-10 или 3-9 выставился с королями в тузы в первой же раздаче. А смысл был в том, что это был единственный турнир, на который за него пришел поболеть его папа. Вот. К которому Илья относится с таким, ну, с огромным, ну, естественно, с огромным уважением, как и все, наверное, люди к своим родителям. Для него это как бы было очень важно. И вот папа пришел поболеть, и Илья вылетел в первую же раздачу. Вот для него он отходил, по-моему, так не быстро, как мне показалось. Вот я не припомню. Я помню, что в онлайне, да, такое вот даже в крупных, вот, по-моему, на последней серии в ТОПС, в турнире по 200, я в первой же раздаче поймал сет, притом на такой доске, что я никак не мог поверить, что человек... Ну, там доска открылась, по-моему, 6-3-2, а человек открывал, он дал рейс, притом большой рейс такой, типа 4x, а человек по остатам фиш. Вот, я так понимаю, что это, ну, так, стеки глубокие, я так понимаю, что такой большой рейс от фиша, это чаще всего как раз должна быть, ну, сильная рука, там, типа, там, тузы, короли, или, может, там, туз, король, что-нибудь вот такое. И на доске 6-3-2, по-моему, да? Нет, 6-4, ну, как 3, там, да, 6-3-2. На доске 6-3-2, поймав топ-сет, ну, я никак не мог поверить, что у человека 4-5 здесь оказалось. То есть рейс, я выставился в первой же раздаче в турнире по 200 и вылетел. То есть сетом попал в стрит. Но вот в офлайн турнирах я такого не припомню, чтобы я вылетал в первой же раздаче. Так... Несколько месяцев назад, случайно, нашел в сети где-то оценочную стоимость сайта GFC Team. Там было что-то вроде 100к. На твой взгляд, сколько сейчас вынес... А, это Ваня вообще вопрос, это не мне. Тут, оказывается, Ваня уже пришел, и там уже обсуждение идет без меня. Ну, я скажу, что... Ну, Ваня там, я не знаю, ответил или нет, просто я не вижу там дальше чат. Но я скажу, что 100 тысяч, которая здесь сумма озвучена, это... Ну, она... Очень, так скажу, очень сильно занижена. Вот эта сумма очень сильно занижена. Так. Какие статистические показатели холдер менеджер имеется в виду, наиболее важны для онлайн МТТ в разных стадиях турнира? Спасибо. Ну, я думаю, что, ну, безусловно, опять же, конечно же, там стандарт это префлоп рейс, да, там, но я вывожу для себя вот это тот показатель, который у меня зашкаливает, и его мне нужно снижать. Я на это обращаю сейчас внимание. Это call open, то есть сколько человек коллирует рейзы, префлоп рейзы от других игроков. Вот у меня этот показатель достаточно большой, но он большой за счет ранних стадий, когда я вижу, что слабые игроки, наверное, частенько захожу с маргинальными руками, типа там какие-то коннекторы мастевые, там еще-то под рейзы, потому что Ну, я понимаю, что этот игрок как бы может отдать стек в ситуации в какой-то, да, слишком часто. Может быть, как раз за счет этого я часто и набиваю очень большие стеки к средней стадии турниров, потому что я все-таки играю, наверное, больше флопов, больше раздач, чем средний регуляр. Вот, ну, для меня важна информация именно по рыжённым потом, то есть как часто человек ставит камбет, как часто он сдается на 3-бет камбета, ну, то есть на рейс камбет, то есть он поставил камбет, его переставили и так далее, вот такие подобные информации. Ну, естественно, фолд на 3-бет, там, фолд на 4-бет и все подобное. Ну, я думаю, там достаточно много цифр, которые достаточно важны. Вот мне Сашка написала: стало скучно, только про покер. И такую вот вывесила блюющего человечка, как бы вот такой смайлик. Вот, так что, ну, это не от меня зависит. Я вижу, какой вопрос, тут и зачитываю. Сергей, правда ли, что крупье в рулетке способен запустить шарик так, чтобы он выпал на определенное число или цвет? Нет, это неправда. Хороший дилер в рулетке может попасть в зону. Но, как вы знаете, числа расположены красный-черный. Да? То есть конкретно в номер и конкретно в цвет попасть невозможно. Поверьте мне, я достаточно много в этом. Но в зону в определенную, например, там, в зону там, 5-7 чисел, да, конечно же, он попасть может. Так, здрасте. Можно услышать ваше мнение о финальном забеге на 100 метров с фальстартом Усейна Болта? Доводилось читать, что он специально слил на контору, вроде бы даже у вас в колодце. Что вы думаете по этому поводу? Я в колодце уже писал, что у меня нет никаких сомнений, что фальстарт был сделан умышленно. Но то есть огромное количество причин. Вот. Ну, почему это сделано, я не знаю. Там, или это там ставки в конторах, или еще что-то. Да. Но то, что фальстарт был умышленным, вот, ну, лично у меня сомнения не вызывает. И, кстати, у очень многих специалистов тоже. Сергей, здравствуйте. Что, хотел вас спросить, что вы думаете по матчу Милан-Батэ? Есть ли шансы у Батэ крупно не проиграть? Знаете, не анализирую особо матчи, потому что я сам ставки не ставлю, только принимаю. А для того, чтобы принимать, мне не нужно какое-то там анализировать. Я просто там по коэффициентам конторы принимаю и все. Вот, поэтому, ну, так объективно, насколько я знаю, Батэ, по-моему, сколько они, 0-5 Барса, думаю, проиграли, да? И в Милане, думаю, будет тоже непросто. Но единственное, Милан все-таки это не Барселона, команда не настолько забивающая, то есть вполне возможно, что они сыграют там 2-0, например. Что за место по японской кухне, вот вижу. Ну, это мы ходим в ресторан Токио, в центре он находится. Ну, место такое, достаточно дорогое, но вот в этот раз мы покушали весьма, скажем так, скромно. Вот пишут, шикарный фильм, только «Воспаленный гений» такой может стать. Это, видимо, про фильм, про который я как раз вот говорил, который мы посмотрели. Сергей, помните ли ваш первый выигрыш? Ну, выигрыш у меня, первый выигрыш начинался, наверное, с детского садика. Я настолько был азартный игрок. Я помню, что еще в начальных классах школы я сам лично выпускал лотерею «Спринт». В то время она была популярна, там по 50 копеек был «Спринт», можно выиграть, было рубль, два и вплоть до машины. А я такое делал в классе, только не по 50 копеек, например, там по 3 копейки. И тогда уже у меня было все рассчитано, что продав, например, 100 билетов в классе, да, и получив, образно говоря, ну, если по 3 копейки 3 рубля, на выигрыш шло, к примеру, 2,50 и так далее. Вот, это еще, ну, то есть я все время был азартным человеком. Ну, тут, конечно, азарта особо не было, тут был планированный расчет, но там, начиная с всяких там игр, так, в трясучку, да, и так далее, то есть огромное количество, то есть свой первый выигрыш, я не знаю, это, наверное, в детском саду еще было. Когда, по-твоему, успешный онлайн-игрок готов к поездкам на офлайн-турниры? На какой турнир, с каких лимитов лучше начинать? Мне кажется, сейчас офлайн-турниры сильно ухудшились. И вот все серии ЕПТ и так далее, я не вижу большого смысла в поездках на эти турниры. Если игроки играют только турниры. Может быть, в кэш-играх там есть какое-то валью приличное, но чисто по турнирам я большого валю я не вижу. Есть в СОП, который, безусловно, выгоден, но он выгоден, скажем так, ну, формально, да, то есть ожидание хорошее, но учитывая, какие там кинополя реализовать, его выгодно, например, если 200 человек поехали и играют на общий карман, да, тогда они сыграют в плюс. А одному человеку нужна слишком длинная дистанция, чтобы в кинополях реализовать что-то. Вот, ну и, конечно, вот такие серии, типа там, как Кипр, ну, конечно, они выгодны, да, потому что там просто составы очень слабые. Но их, к сожалению, очень мало. А вот стандарты все эти, ВПТ и ПТ, я не вижу сейчас большого валю в этих турнирах. Какой район Москвы больше нравится? Даже не знаю. Ну, центр, наверное. Я, в принципе, пожил везде, по-моему, во всех районах Москвы практически. Вот. Сергей, если бы тебе безвозмездно предложили 100 триллионов долларов. Блин, вопрос перескакивает, не могу даже дочитать. Так, предложили 100 триллионов долларов. Ты бы принял такой подарок? Чем бы занимался? Не потеряла бы для тебя жизнь смысл? Меня, видимо, считают за полного идиота, что раз такие вопросы задают. Вот. Ну, мне кажется, отказаться было бы глупо. Вот. Если бы мне предложили такой подарок, я бы его принял. Но вот следующая часть вопроса весьма философская. На самом деле, когда у тебя не становится никаких... Ну, мне просто кажется, что смысл жизни, цели в жизни не должны быть связаны только с деньгами. Да? Жизнь смысл бы не потеряла. Нашлись бы интересы. Понятно, что не стало бы интересно играть в покер, да, потому что в покер все-таки это игра на деньги. И играть как на фантике в него не так интересно. Я уже через это проходил, когда я садился играть, ну, даже самые в онлайн дорогие турниры, там, по $1000, которые там стоили, но я на чаевые больше в день тратил, да, то есть мне было настолько это все неинтересно и так далее. То есть, конечно, часть жизни потеряла бы какой-то смысл, но я думаю, нашлись бы другие какие-то ориентиры, вот, и все равно жизнь бы была интересна. А большая сумма денег, она же может, ты можешь ее тратить с умом, то есть помогая там близким людям, которые это заслуживают и так далее. То есть отказываться, считаю, что было бы неумно в любом случае. Сергей, если я играю No Limit 10 в минус, я дно, ну, дно у всех относительное. Вот. Ну, конечно, NL10 желательно бить. То есть, мне кажется, достаточно получить минимальную информацию какую-то на форумах или где-то, или посмотреть один вот, чтобы NL10 бить. Сергей, какую книгу посоветуете для начала? Ну, я не знаю, о чем речь. Это про покер или вообще по жизни? Но я так понимаю, что про покер. Но опять же, зависит от того, кэш игрок или... Для турнирных игроков это, безусловно, Харрингтон. Больше ничего нет такого вот для начинающих, который там просто это как Библия для турнирных игроков. Старуха пишет, 3000 турниров, офигеть, мне кажется, это уже минусовой игрок, а не сильный. Ну, видимо, старухе виднее, но на самом деле 3000 турниров в минус за прошлый год играл Мурман, то есть не Мурман, а кого я называл-то? Мурман, да. Или не Мурман, я уже забыл, я только что про кого-то говорил. Вот, и игрок, который годами доказал, и этот год уже играет в огромный плюс, так что говорить, что он минусовой игрок, это просто старуха сам сыграл, по-моему, пока в общей сложности не так много турниров, и пока еще не до конца не понимает, что такое дисперсия в турнирном покере. Так, про болта опять, про болта я уже сказал. Как долго может длиться даунстрик? Даунстрик, вот я как раз по турнирному покеру привел пример, что он может длиться всю жизнь. В интернете, наверное, меньше, но, например, даунстрик в турнирах там вот... Опять же, на примере, который я привел, в 3000 турниров это вообще не проблема. То есть человек, который бьет поле просто с огромным запасом, просто разрывает игру годами, 3000 турниров отыграл в прошлый год в минус, приличный минус. Если, Сергей, если бы вам Бог дал жизнь начать сначала, вы изменили свою жизнь по-другому? Если да, о кем? О кем? С кем, может быть? Вот, ну, я миллион раз говорил, что я никогда не жалею ни о чем, вот мне все нравится, я очень наслаждаюсь жизнью каждый день и так далее. То есть не хочу все эти банальные вещи опять снова повторять. То есть, если коротко ответить, то нет, я бы не изменил бы ничего. Вот, я как бы, я считаю, что мне в этом плане очень повезло, я для своих 37 лет слишком уже очень много в жизни повидал, того, чего людям за всю жизнь не удается увидеть, да, и надеюсь, что еще многое впереди. Вот, то есть я как бы доволен и счастлив. Люди что-то заинтересовались, сколько Gypsy Team стоит. Один пишет цифру 137 тысяч 112 долларов, другой пишет 379 тысяч. Вот и так далее. Не знаю, к чему это все. А, кто стучится в микрофон? Кстати, я вчера беседовал с одним другом тоже в скайпе. У меня дурная привычка трясти ногой постоянно. А я сижу в наушниках, и провод бьет по микрофону. Вот, видимо, это из-за этого происходило. Сергей, как тебе игра Андрея Заиченко? И как он как тренер? Я считаю Зая очень сильным игроком, очень сильным, именно в No Limit Hold'em МТТ. Вот, но я сейчас откровенно скажу, как бы, мне Андрей вообще симпатичный, как человек, как бы, ну, такой, ну, он достаточно открытый, добродушный, то есть у него нет какой-то там маски, да, и он не, там никого из себя не строит, не играет. То есть я к Андрею отношусь очень хорошо. И поэтому скажу откровенно. Вот, например, я сейчас с ним часто сталкиваюсь за столами в раз, да. Мне кажется, что, например, его игра в раз далека от идеала. То есть он делает, ну, мое мнение, большое количество ошибок. Но в No Limit, вот именно турнирный, я не знаю, там как, что он там еще. Я знаю, что он играет стат хай-лоу, тут я не могу оценивать, я не играю его. Но как турнирный игрок No Limit, он один из лучших у нас в стране, это однозначно. Я как раз, если называть там топовых игроков, да, я вот всегда называю как раз Заю, Ракуна, там, ну, еще несколько человек. Вот, я бы назвал бы еще в первую очередь, конечно, Сашу Кострицына, но он просто как бы несколько отходит постоянно от покера, от турнирного. В том числе, если бы он занимался турнирами, то, безусловно, был бы там ведущим игроком. Не успеваю я прокручивать, многие вопросы из-за этого пропадают. Так. Сергей, насколько вы удивлены рокировкой Медведева с Путиным? Но я думаю, очень мало людей, которые удивлены этим вопросом. А если удивлены этой рокировкой, а если вопрос касается как бы моего отношения, то ну вот как раз Саш, как я говорил, мне смайлик недавно поставил такой, да, что все о покере, блюющего человека. Вот у меня такое отношение к тому, что происходит у нас в стране и так далее. Это, кстати, одна из причин, хотя на меня это никак не влияет, почему я ну, вот, планирую покинуть Родину, скажем так, на какое-то время. Мне не нравится то, что происходит, мне не нравится, что, ну, как бы у нас, я не скажу, что там сталинские времена, конечно, наступили, да, но заявляемой демократии нет даже близко. Даже близко, то есть. СВ, планируешь ли кэш-марафон по разу? Да я не, на самом деле, может быть, обратили внимание, что я и доли же очень давно уже не продаю никуда, я никакие марафоны не делал. Я последний раз как-то, извиняюсь за такое слово, вот нахавался, да, когда я играл в СОП и выслушал очень много критики, хотя я считаю, что я играл очень хорошо его. Вот, и я выслушал очень много, достаточно много критики по поводу продажи долей, хотя мне кажется, что, ну, я, ну, так сказать, может быть, несколько это... пафоса, сделал все, что мог, и играл хорошо, ну, очень далеко, глубоко прошел в многих турнирах, там не сложилось много где, нигде я там не подарил фишки, ничего, то есть, ну, почти во всех турнирах я проходил во вторые дни, проходил глубоко, вылетал или перед деньгами, или там в деньгах, или как-то, ну, в 10 тысячниках во всех глубоко прошел, то есть я вылетал либо за стол до денег, либо вообще практически на бабле, и так далее, и в основном все какими-то вот такими бэтбитами. И я много очень там даже одного из дольщиков, ну, он, конечно, там тролль известный, но тем не менее, он был дольщиком у меня. Много он там писал всяких вещей. Я как-то так подумал, что, ну, наверное, не стоит все это того, чтобы пытаться дальше. То есть я сейчас стараюсь как бы обходиться без всяких там марафонов и без продаж долей. Сергей, сколько в среднем в год зарабатывает профи покера в сравнении с профи в футболе? Какова разница? Ну, во-первых, вы же понимаете, что разные уровни бывают профи и футбола, и покера. Основная разница в том, что профи в футболе, ну, или я хоккей возьму для примера, как бы хоккей более там... детально знаю то, что у нас в стране, например, происходит, да, разница в том, что хоккейный профи гарантированно эти деньги получит. Ну, там, больше-меньше в зависимости от выступлений, в зависимости от премиальных за победы и так далее, но а покерный профи может не то, что заработать, а проиграть за год деньги. Нет, человек, который гарантированно за год заработает деньги, да, он может просто сыграть в минус. Это может произойти с абсолютно любым человеком. В этом довольно приличная разница, как мне кажется. Как там поживает серия Ликяна? Что-то не слышно про нее ничего. Не могу ничего сказать, не в курсе. Я и про ту серию особо ничего не слышал. Вот, и дальше тоже как бы не отслеживал, поэтому не знаю. А с самим Валерой я давненько не виделся и давненько не общался. Так что не в курсе. Читали ли вы книгу «Бестселлер. Теория лжи по психологии»? Если да, то какие впечатления? Нет, я, ну, опять, я к своему суду уже говорил, что я вообще мало читал и раньше, а последние там несколько лет вообще не читаю ничего, кроме там, когда в самолете там «Спорт-экспресс» бывает купишь, вот я почитаю «Спорт-экспресс», да. Ну, интересно, естественно, я слежу там за какими-то новостями. Вот, поэтому книгу не читал, и о впечатлениях сказать ничего не могу. Так, Сергей, ты упоминал, что серия на Кипре для тебя фрирол, так как тебе оплачивали дорогу и бои на организаторы. Чем ты это заслужил? Ну, мне трудно сказать, чем я это заслужил, но организаторы всегда рады меня видеть. Плюс, как бы, я считаю, что когда я приехал первый раз на Кипр, я об этом рассказывал, да, когда неожиданно я закончил играть, мне звонит человек, говорит, прилетай на Кипр, и оказалось, что через 2 часа у меня самолет. Я понятия не имел, что такое Кипр. Ну, имею в виду вот этот, где турнир проходит, конечно, на Кипре я до этого бывал, там отдыхал и так далее. Вот, и я уже через 3 часа летел и в этот же день выиграл турнир. Получил там, по-моему, 45 тысяч долларов, что-то такое. Вот, так тогда там русских не было вообще, не было ни одного человека. После этого я рассказал про него, прорекламировал, скажем так. И сейчас там большое количество россиян ездят. Я им, кстати, помогаю в этом плане. То есть они, организаторы, мне дают какие-то пакеты, так называемые, да, ну, пакет, который там дешевле гораздо получается. То есть, в принципе, получается, на Кипр поездка практически вся такая, что вы платите только за турниры, которые играете, а перелет и проживание в этом отеле, а отель на самом деле ведь неплохой, вы спросите, кто там, ребята, кто ездит, там прекрасное питание, сейчас оно еще улучшилось, хорошее питание, все бесплатно, вплоть до того, что я знаю, что там, где все включено, это реально не все включено, тут даже, я не знаю, сигареты даже бесплатно, то есть я беру там постоянно там Marlboro, там что угодно, там парламент, да, все это абсолютно бесплатно. Вот, то есть вы платите только за турнир, а перелет и проживание полностью получается бесплатно, плюс учитывая какие там составы, то я думаю, что, ну, реально выгоднее серии просто нет пока. И, естественно, я с удовольствием туда езжу, и организаторы по-прежнему мне не то, что мне оплачивают все турниры, мне оплачивают именно турниры, которые входят в пакет. То есть, как бы я получаю каждый раз бесплатный этот самый пакет. То есть бесплатный перерыв для меня и для Сашки. Ну, мне дают, естественно, там, может быть, там номер получше, чем ребята. Сейчас вот мы жили, у нас там два балкона, вид там в обе стороны, и просто на море, где море рядом прячется, вид там на бассейн. То есть, ну, хорошие номера мне в основном дают. Вот. Будете ли голосовать за Путина на выборах президента? Ни в коем случае. И не то, что это против Путина, а просто я вообще не хожу на выборы, и тем более в нынешней ситуации. Так. Что скажете про девушек в покере? Есть ли место женской логики в покере? Ну, безусловно, есть. Полно девушек, которые показывают хорошие результаты. Можно там, ну, кого я хотел привести в пример, Ванессу Селпс, наверное, с натяжкой можно назвать девушкой, да, она как бы не скрывает своей ориентации, ездит там с подружками на турниры. Но формально, как бы, она все равно относится к женскому полу. Хотя, чисто визуально, я вот не уверен, как вот была большая история с... Забыл я фамилию. В легкой атлетике, а Семеня, да, Семеня, которая там 800 метров просто разрывала всех, она чисто выглядит как не девушка далеко, и там шансов против никого не было. Но сейчас вот наша сумела девчонка обогнать ее на 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Вот, то же самое касается и Селс. Но полно примеров можно привести, чтобы там, не думали, я, например, считаю, что та же Лика, да, она очень сильно играет. Вот, она сейчас, к сожалению, не может играть в связи вот с этим, с рождением ребенка, да, не может так много ездить по турнирам. Но на те, что у нас ездила, она опять же показала хорошую игру, и просто вот какой-то у нее не фарт, тоже такой, что она в важных раздачах постоянно там короли опять вам полстека проиграла, потом тузы в десятке проиграла и так далее. Но много девушек приличных. Блин, вот Сашка мне пишет в скайпе, но пишет так, что я не могу понять. Ответь на шки вопрос деву, не могу понять, о чем речь. Вот, короче, девушек много, я не знаю, ну, Анет же показывал там великолепные результаты. Да много сейчас кто играет. Ну, конечно, если брать в среднем, естественно, мужчины, конечно же, играют лучше, и понятно, что сильнее гораздо. Вот, но, тем не менее, есть девушки, которые вполне конкурентоспособны. Сергей, будете ли отбираться в Joker Team? Сейчас как раз серия в самом разгаре. Я слышал про какую-то серию, да, что Джокера проводят серию, но я думаю, что очень хорошее начинание, например... Вот тот же Толя, да, Винтяра, считаю, что создал прекрасную структуру, вот как Винтим, где ребята, многие просто, скажем так, не имели бы такой возможности очень долго, сейчас они ездят там, многие там на Кипр ездят, еще куда-то, на ВСОП, там, другие серии, то есть показывают результаты в онлайне, то есть я думаю, что он сделал очень большое дело, он многим ребятам дал как бы дорогу в покере, и то же самое, надеюсь, что у джокеров тоже получится. Вот Сашка мне в итоге написала «забей». У джекеров, надеюсь, что тоже получится в итоге создать такую команду, которая многим молодым людям, которых, ну, долго бы очень бы самим этот путь пришлось бы проходить. А, блин, мне опять Сашка пишет, не тряси ногой. Что у меня за дурная привычка? Трясу ногой, и провод бьет по микрофону. Вот. И я думаю, что удачно должен быть этот проект у них. Сергей, как вы относитесь к Патрику Антониусу? Хорошо отношусь, мне нравится очень его манера, так скажем, вот такая непробиваемость, вести за себя. Я никогда не играл с ним кэш-игру. Как ни странно, я играл в кэш-игры со всеми, но вот никогда не играл кэш ни с Ави, ни с Антониусом. То есть со всеми остальными звездами. Я, конечно, играл кэш и по много раз, а вот с ним, конечно, но в турнирах приходилось сталкиваться не раз. Вот, и часто были у нас там как раз и на поздних стадиях, помню, в Монте-Карло в каком-то турнире, в сайд-эвенте мы уже глубоко очень играли, как и много там между нами было всяких заруб, там, с 3-бетами, 4-бетами и так далее. Вот, но именно вот его такой непробиваемый абсолютно имидж, вообще отношение, как бы, к покеру в том плане, что это вот для него далеко не основное, да, он постоянно там и спорту много внимания уделяет и так далее. Ну, мне, как бы, скажем так, Антониус симпатичен. Вот люди пишут, что Соля похихикает в микрофон, плюс давно не слышали тебя. Но у нее, к сожалению, нет такой возможности, она находится далековато отсюда. В чей микрофон? Так. Сергей, как вы считаете, почему клубы-олигархи в КХЛ отходят на второй план, а клубы-середняки возглавляют таблицу, типа Амура и Трактора возглавляют таблицу Диспа? Ну... Во-первых, в начале сезона это вполне естественная практика, если вы вспомните тот же, вот, ну, например, я не знаю, там 3-4 года назад Акбарс был там сильнейшей командой нашей, да, выигрывал в итоге чемпионат, но начинал всегда очень слабо. То есть я думаю, что просто, ну, кто спортом занимается, знает, что такое предсезонная нагрузка, да, то есть они более, скажем так, закладывают серьезную основу на весь сезон, и поэтому начинают сезон на фоне еще приличной усталости. Я думаю, что это сказать. В итоге все равно все станет на свои места, и клубе, как раз вот в плей-офф, в полуфиналах, в финале мы увидим как раз клуба «Олигархи», а не «Амур» и «Трактор». Сергей, какая ваша любимая марка автомобиля? Ну, для меня это BMW. Я не знаю, почему так сложилось. Мне очень нравится. У меня, во-первых, были все модели BMW. Ну, кроме трешки. Я трешки как бы никогда не понимал. Ну, я думаю, с ростом 2 метра это вполне объяснимо. Вот. Ну, вот семерка BMW, даже раньше, там, когда победнее был, пятерка BMW, мне всегда очень нравились. Вот я считаю, что это лучшая машина для водителя. Именно для водителя. Может быть, как раз как для пассажира, потому что вот в последней семерке я все-таки довольно часто ездил уже на заднем сиденье. Вот, может быть, вот, ну, скажем так, лимузинная модель Мерседеса, да, она и не хуже. Вот, но так как я часто все-таки за рулем ездил, то для меня BMW, конечно, ближе. Сергей, при крупном выигрыше на офлайн-турнирах, как вы возили выигрыш в России, легализовывали деньги? Ну, это постоянный вопрос, я очень часто на него отвечаю. Вот, ну, миллион вариантов. Можно положить на сайты, там, раньше это было, ну, например, вот, это не крупный выигрыш, но когда в прошлом, в позапрошлом, ну, уже получается, да, в позапрошлом году на ФСОП я получил там эти 200, там, сколько там, тысяч за 45 место, да, я просто кинул деньги на фултил, всегда много желающих, кто готов их там таким образом поменять, да, был случай там раньше, когда, это известная история, когда Ваня выиграл очень много денег, да, что я 3 миллиона просто привез в чемоданах в Россию. Вот. Ну, полно вариантов. На самом деле, если речь идет не о каких-то огромных деньгах, не о миллионах долларов, да, вот сейчас просто ребята у меня спрашивают, а как вывезти там 80 тысяч с Кипра, например, там доехали. Я говорю, да никаких проблем, вы берите налом просто их везите, и вообще никаких проблем не будет. Просто тупо на таможне наши заполняете декларацию, не надо их ничего прятать. По зеленому коридору, ой, по красному коридору заполнили декларацию, я вожу 80 тысяч, все, никаких проблем у вас не будет, ни с налоговой, ни с чем. Вот. Никого ваши 80 тысяч не заинтересуют. Так, Сергей, с чего начинается ваш день? Ну, как, день начинается, как у всех, я просыпаюсь, вот, и завтракаю. Сейчас вот Сашка уехала, так, ну, к счастью, она оставила свою горячо любимую сестру здесь. Вот, и она мне как бы готовит там все, потому что я когда играю, у меня же даже там, ну, что, 5 минут перерыва, недостаточно, что-то пойти, мне все равно нужно какое-то... Ну, объективно говоря, на самом деле, это, конечно, отмазки все, я просто настолько ленив и ничего не умею, что я сам не способен даже чай себе толком сделать. Вот, поэтому мне, конечно, кто-то в этом плане нужен. Сейчас Сашина сестра, Маша, очень красивая девушка, кстати, живет здесь и там готовит, все, завтрак мне приносит. Так что в этом плане все нормально. Встаю, завтракаю, включаю компьютер, смотрю, что там происходит. И, в принципе, чаще всего начинаю катать. Вот, ну, сегодня у меня как бы день, во-первых, из-за эфира я не могу катать, плюс вчера я проиграл на старзах. Все деньги, все, что оставались в раз, так что сегодня у меня в этом плане выходной день, нужно депить деньги на старзы, вот, нужно где-то налу кого-то там менять на АПС, вот, так что сегодня, по всей видимости, я пока без игры обойдусь, вот, отдохну, как раз сейчас, ну, в 22:45 начнется футбол, посмотрю матчи, которые меня интересуют, на которые я принимал ставки, так что сегодня все болеем за Бенфику, важно, чтобы Бенфика выиграла в Базеле, обязательно, желательно в два мяча, потому что мне поставили Базель плюс один с форой. То есть мне надо, чтобы Бенфика выиграл в два мяча в гостях. Филави не собирается возвращаться в США, вопрос. Ну, я лично Филави не знаю. Мы с ним никогда не общались, ну, помимо там то, что там за столом, может, какие-то раздачи. И как когда у меня там в шутауте важный момент очень перекупил, как я ему там высказал, что как можно так тупо играть. Вот, один раз только. Вот, все вообще не заходит. Но вот по информации, которая у меня есть, он сейчас находится в Мексике и живет припеваючи. Так. Вот спрашивают, мои любимые три группы, это «На наруки вверх» и «Ласковый май». Ну, вы не угадали ни одну, как раз вот все три группы, которые вы перечислили, мне никогда не нравились. Так. А к вопросу о продолжительности Даустрика, может, дело во временном промежутке, неделя, месяц, год, а не количество турниров? Нет, ну... Как раз количество гораздо важнее, чем временной промежуток. Вы можете играть один турнир в год, тогда ваш даунстрик может затянуться приблизительно на 3000 лет, раз 3000 турниров можно минус отыграть. Вот. Поэтому, конечно же, зависит не от временного промежутка, а именно от количества, сколько вы играете. Сергей, используешь ли ты стоп-лоссы? Я иногда использую стоп-лоссы, но такие своеобразные. То есть, например, ну, сейчас, когда мы были на Кипре, например, я зашел... блин, опять ногой дергаю. Я зашел на 100-200 раз... Вот, поставил там на стол 3000 и решил для себя, что я дойду до 8. Ну, хадзап я играл там человеком. Ну, мне казалось, что человек такой не очень, ну, уступает мне в хадзап игре. Вот, я решил, что если дойду до 8000, дальше я поставлю себе такой стоп-лосс, то на 2000 откатился и закончил. То есть, например, если я достиг своей цели 8000, я решаю, что как только становится 6 и меньше, я заканчиваю игру. Дальше я продолжаю подниматься, например, у меня становится 10-12, соответственно, стоп-лосс тоже сдвигается. То есть это такой стоп-лосс, как бы, что я уже в любом случае закончу сессию в плюс, и просто сколько я могу проиграть подряд, там, две раздачи, образно говоря, для раза, как бы 2000 на 100-200, это буквально две раздачи всего. Вот. Как думаете, «Спартак Москва» войдет в тройку призеров чемпионата России по футболу? Ну, так как чемпионат продолжится, все-таки сейчас осталось там буквально там два, три тура, да, четыре, по-моему, «Спартаку» осталось, три уже. Продолжится уже весной, непонятно, что там будет, то есть сила команд может поменяться, да, и игра, и все такое. Но по нынешней ситуации, я думаю, что им все-таки будет тяжело. Объективно есть три лидера, это «Зенит», «ЦСКА» и «Динамо». Вот, при том, «Динамо» сейчас настолько прибавило, даже не то, что по результатам, а именно по игре, вот, их игру приятно смотреть. Вот, поэтому я думаю, что все-таки вот тройка позеров будет именно такая, это «Зенит», «ЦСКА» и «Динамо». Ты же сейчас в Москве на машине не ездишь, почему? Ну, я езжу на такси, вот, то есть, можно сказать, что на машине я езжу, но сам не езжу за рулем. Во-первых, я в Лас-Вегасе сейчас потерял права в очередной раз. А права – это настолько страшная вещь, что гораздо хуже, чем загранпаспорт. Потому что загранпаспорт и без меня могут сделать без проблем, там агентство там может отправить курьера, а вот права, к сожалению, нужно лететь в Архангельск, получать самому. Даже в Северодвинск. Вот, это большая проблема. Поэтому пока, в ближайшем обозримом будущем, я вряд ли смогу их получить. Сергей, тебе удобнее играть за полными или короткими? Видимо, имеется в виду столы. В принципе, удобнее мне играть за короткими. Но я никогда это не делаю в интернете, потому что я играю много столов. И за коротким столом нужно гораздо больше внимания, больше контроля за столом. Мне там не хватает только холдер-менеджера. Я все-таки предпочитаю, если играю 6 макс, то как бы более внимательно за столом следить, и это уже тяжело сделать, когда играешь много столов. Поэтому, если вживую, я бы с большим комфортом играл бы 6 макс. А в интернете я не играю 6 макс турниры практически никогда. Ну, только если это какие-то интересные крупные турниры, типа там в Куб, например. Вот так. А так как вот сейчас, например, ежедневно есть $320 турнир, да, 6 макс, я его не играю. Какие основные причины для отказа в предоставлении американской визы? Ну, причины они никогда не озвучивают, но основное, конечно, ну, все знают, что есть недостаток, как они официально заявляют, недостаточно привязок, скажем так, к родине, да, то есть недостаточно доказательств, что вы сюда вернетесь. Соответственно, нет недвижимости, нет там машины, нет ребенка, который здесь остается, или там вот такие подобные вещи. Пишут, Базель Бенфика, тотал больше 2.5. Ну, тотал меня не так интересует, хоть мне важно, чтобы Бенфика выиграла, и в твоем мяча желательно. Сергей, какие шансы нашей сборной по футболу на Евро-2012? Выйдем из группы. Ну, сейчас пока трудно оценивать. Я пока, честно говоря, больших перспектив не вижу в нашей сборной. Но еще довольно много может поменяться все-таки. Играл когда-нибудь на бирже? Нет, на бирже никогда не играл. Я играл только на бирже ставок. То есть это вот Betfair, это, в принципе, схожая ситуация, где ты покупаешь и продаешь ставки на там, спортивные события. Тот же теннис, там футбол. А так на бирже никогда не играл. Сергей, как вы думаете, почему мало покерного софта для Mac, MacBook и Mac и так далее? Ну, очевидно, что пока, видимо, все-таки выпускать его довольно дорого. Не так много пользователей пока, видимо, у Mac. Я думаю, что со временем все это будет, естественно, развиваться. Потому что все больше и больше людей выбирают Mac. Так что, думаю, скоро все это появится. Сергей, тебя в Анжи не приглашали? Ну, это вопрос довольно интересный. Я думаю, что меня сейчас команда ветеранов даже никто не возьмет с моей нынешней физической формой. Вот, все это у меня основная уже... Назрел этот вопрос, я уже Сашке говорю, что давай покупай мне какую-нибудь теплую одежду и будем ходить хотя бы гулять, потому что ну, невозможно просто не двигаться там месяцами. Это, конечно, ну, ничего хорошего для здоровья, для организма не несет. Что тут какую-то ссылку дали непонятную, придется ее скопировать и посмотреть. Вот, так что уж в футбол я сейчас точно играть не смогу. Вот. Вернее, смогу, может быть, минут 15 максимум отбегать, а дальше просто задохнусь. Вот, курю достаточно много, не двигаюсь. Что-то какую-то ссылку прикольную, где мои паспортные данные почему-то, номер паспорта дали и так далее. Интересно, зачем мне это нужно, интересно. Так, вопрос, какое ваше отношение к разнице в тасовке карт в онлайне и вживую? Разница есть, несомненно, или она сведена к минимуму? Ну, это вопрос, я так понимаю, про ГСЧ. Вот, но очевидно, что разницы быть никакой не должно. Что в онлайне, что вживую. Вот, так что я думаю, что она сведена к минимуму. Вот хороший человек написал Базель Бенфика 0-3. Вот если его прогноз сбудется, я буду очень-очень доволен. Базель Бенфика 0-3, это было бы очень приятно. Я, кстати, пока тут разговаривал, даже отвлекся и не посмотрел. Сейчас посмотрю, как закончил ЦСКА свой матч. Сейчас открою, посмотрю, потому что все-таки матч достаточно важный был. Как вы расслабляетесь и снимаете стресс? Ну, во-первых, как такового стресса у меня, я скажу, что, наверное, нет, не бывает. Я просто так иногда во время ответа на вопрос немножко так начинаю заикаться, потому что читаю следующее, что там пишут, и поэтому теряю мысль. Вот. Да никак не расслабляюсь и снимаю стресс. В принципе, мне кажется, я такой достаточно, ну, стрессоустойчивый человек. О, ЦСКА 3-0, оказывается, сыграл. Ничего себе. Довольно неожиданно. Ну, я так подозревал, что они выиграют, но 3-0 довольно хороший счет. Молодцы. Вот. Так что никак не снимаю стресс. Что скажешь про последний пост Каца на Покерофе? Не буду лукавить, честно скажу. Я очень давно не заходил на Покеров. Давненько уже. И поэтому, честно говоря, не в курсе, о чем там пост и что он писал. Поэтому, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Я уже говорил, что я там, так как у меня нет возможности ничего написать, то есть смысла заходить нет. Потому что у меня почему-то пароль мой перестал подходить, я никак так и не смог его восстановить. Ну и плюс, даже когда я пытался что-то написать, ну, многие же знают манеру Каца, что все равно все удаляется сразу, там настолько все модерируется. Меня даже поражает, когда вот, если какой-то пост, ну, какая-то такая горячая тема есть, да, идет какое-то по ней обсуждение, и читаешь, видно, что как бы складывается все не в пользу Каца, да. Идет там критика. Потом забивай, ну, вот то, что за последние буквально там 5-7 минут сообщения, да. Потом заходишь на следующий день, все посты, все в поддержку. Все удалено, все почищено, остаются только вот эти вот нужные. И у людей складывается мнение, что как бы его поддерживают, и он сам его настоятельно пытается поддерживать. Да что вы, ко мне же прекрасно люди относятся, меня на самом деле все любят. Не любят только некоторые неадекваты там и так далее. Вот, а так на самом деле меня все любят и уважают. Вот, поэтому я, честно говоря, давненько не заходил и пост не читал. Ваше мнение о новом руме Poker King? Будет успех, будет неудача? Я пока не могу ничего сказать, но люди, которые вот... Я, к сожалению, не знаю людей, которые, скажем так, вложили деньги, да, кто этим занимается. Ну, вернее, я знаю, кто это, но я лично с ними не знаком, поэтому мне трудно судить о перспективах. Но те люди, которые представляют его, скажем так, в информационном пространстве, этот рум, это вот Миша Семин, да, и Толя Шварц, Винтяра, мне кажется, это люди очень профессиональные, как бы я к ним очень, к обоим хорошо отношусь, и надеюсь, что у них все получится. Потому что Толя, как мне кажется, очень хороший бизнесмен, мне очень нравится вот его Винтим проект, и вообще его идеи любые, как бы, они всегда достаточно здравые. Вот, и поэтому я думаю, что... Я знаю, что старт у них получился неудачный. Я думаю, что, ну, кто не ошибается, кто ничего не делает, только не ошибается, да, они, скорее всего, совершили ошибки на старте, да, что, во-первых, открыли достаточно сырой рум, который, может быть, не стоило торопиться, чуть подальше подождать. И дальше плюс там были, как мне кажется, ошибки вот с тем, что... с наполняемостью, что они не воспользовались там... ну, необходимыми мерами, там, по тем же там, по проб игрокам и так далее. Но я не буду в эти детали вдаваться сейчас, не думаю, что всем интересно. Вот, то есть пока, конечно, старт не очень удачный, но я верю, что их ждет успех, потому что сами ребята, как бы, достаточно профессиональные, и думаю, надеюсь, что у них все получится. Интересно, нынешний онлайн — это максимум? Есть ли у покера будущее в плане повышения количества играющих? Да я думаю, что как раз... в этом плане будущее очень хорошее, потому что рано или поздно все равно американцам разрешат играть в онлайне, и это же не только то, что сами американцы придут, игра настолько улучшится, что и дополнительно появятся люди. То есть я думаю, что будет взрыв онлайн-покера. Вот. И как правильно написал Феррелл в одном из где-то комментариев, что если бы еще в Китае провести нужную пропаганду, да, ведь Китай — это на самом деле самая азартная нация, вообще азиатские игроки очень азартные. Вот. Если бы азиатский рынок еще подрасширить, там оттуда очень много может прийти игроков, притом игроков нужных для игры. Вот. Нельзя же именно в этих, там, в Макао, именно там дорогая игра, кэш идет и так далее в офлайне. Вот. То есть я думаю, что как раз у онлайна перспективы еще есть, еще будет новый виток популярности, будет как раз еще период, когда деньги станут гораздо легче доставаться, чем сейчас. Сейчас на самом деле игра неплохая. Вот я, по крайней мере, я не знаю, что творится в кэше. Но то, что я вижу в каждый раз, что я играю, и в турнирах, да, сейчас, ну, скажем так, неплохое время для зарабатывания денег. Деньги достаточно, не скажу, что прям легкие, да, но нет ничего сложного, чтобы наклониться их поднять. Вот, и я думаю, что будет период, когда это станет еще легче, но он, конечно, будет недолгий. Вот. Так, Сергей, есть вариант, что дела однажды приведут и тебя, и Сашу в Ростов, и можно было бы организовать встречу, очень бы хотелось. Но вот я на самом деле так по Сашке скучаю, что я уже думаю, что вообще взять и в Ростов полететь. 10 дней она еще там будет находиться, так что она уже там, а я еще могу там, в принципе, оказаться в ближайшее время. Но так, чтобы как бы на постоянное место жительства, наверное, все-таки... Ну, это не то, что какая-то критика к Ростову, я тем более там не был 100 лет уже, был только там еще в юношеские годы какие-то, да. Но чтобы мы там, например, жить стали, то это, конечно, маловероятно очень. Сейчас пытаюсь прикурить, но зажигалка почему-то не работает. Сергей, как дела у Стаса Лехина? Больше не играет? Стас играет, играет офлайн в Америке. Он хотел уже возвращаться в Москву. Но так получилось, что ребята из команды, так называемой Стаса, да, они приехали туда, в Вегас, и ему пришлось остаться, чтобы помочь им там, ну, с размещением, там, показать, где играл. То есть он по-прежнему в Америке. Сейчас его настиг даунстрик. Ну, это у всех игроков бывает, то есть какие-то неудачные там сессии в офлайне. Но, в принципе, он продолжает играть в покер, играет живой кэш. Вот, играет игру типа там 5-10, 10-20, вот такие игры. То есть, в принципе... Ну, если в общем так брать, не считая вот этого сейчасшнего даунстрика, в принципе, дела у Стаса нормально. Вот. Ну, что-то я пока не... Я, конечно, много вопросов пропустил, но сейчас они как бы меньше, с гораздо меньшей интенсивностью стали появляться. Так. Весной ты говорил, что будет очень дорогая игра в Бадуге. Тогда ты имел в виду дорогую игру с американцами? Нет, я не говорю, что будет игра дорогая в Бадуге. Я говорю, что Бадуге тот вид, который дорогая игра. Она есть, она всегда была в Бадуге дорогая игра. И в Москве у нас были дорогие игры очень в Бадуге. Как в другие игры таких практически не было. Как и она сейчас есть дорогая игра в Бадуге, но только не в Москве она проходит. Когда бросишь курить? Вы в комнате курите? Вопросы, несколько знаков вопросов. Я курю не то, что в комнате. Я курю прямо у компьютера, за которым играю. И должен признаться, что это как раз является еще и нашей спальней. То есть у нас здесь еще недалеко и кровать стоит, Сашка. То есть получается, что я курю практически в спальне. Я понимаю, насколько это все стыдно и ужасно. Тем более, что Сашка никогда в жизни не курила. Она, конечно, в этом плане молодец вообще. Не пьет, не курит. Вот. И, конечно, я согласен, что это ужасно. Но я не могу не курить, когда играю. Вот, когда играешь много столов, у меня же нет возможности куда-то выйти там на балкон. Вот. Перерывов мне не хватает этих 5 минут. Ну, в плане, что я курю чаще, чем раз в час. Вот. Поэтому... Курю, да, курю прямо в комнате, там, где играю. Вот, ну что сделать. Это вот такой вот огромный мой недостаток. Мне за это очень стыдно, но ничего не могу с этим поделать. Сколько у вас настоящих друзей? Ваше мнение о настоящей дружбе? Я, по-моему, в последнем... А, это было не в эфире. Это, по-моему, как Шамилю я давал интервью, я отвечал на подобный вопрос. Вот, так что повторяться не буду и хочу... Ну, наверное, тогда уж отвечу здесь, раз многие, может быть, его не слушали, что... Так что вот настоящих друзей, да... То, что я понимаю под мнением вот, друг, наверное, сейчас у меня нет. Ну, как помимо Сашки, конечно, это самый там, близкий мой друг, самый близкий человек. Вот настоящих друзей, наверное, нет. Вопрос был про Бадуги на Старзах. Ну, Бадуги на Старзах без американцев тяжело, наверное, сейчас раскрутить. Все-таки все крупные игры создавались за счет американцев, поэтому, думаю, в обозримом будущем вряд ли там будет очень дорогая игра в Бадуги. Привет, Сергей, посоветуйте, как перейти из онлайна в офлайн. Ну, я не знаю, какие тут советы дать. Первый, наверное, основной совет – это нужно огромное терпение. Нужно привыкнуть к тому, что раздача будет гораздо меньше, просто в разы, особенно если вы мультитейблите в онлайне, то будет очень первое время тяжело. Я уже много раз приводил пример Саши Кострицына, который тяжело переходил из онлайна в офлайн. Вот. Ну, а так, в принципе, как большой разница. Как относится к электронным сигаретам? Сашка купила мне электронную сигарету. Как вот она пыталась все-таки, видимо, защитить себя от этого, от моего постоянного курения, но как-то я вот попробовал пару раз, не понравилось мне. То есть именно вот вкусовые качества электронной сигареты, они, конечно, это она может быть как выход, когда ты летишь в самолете, но у меня почему-то вот проблем в самолете нет, даже при длительных перелетах, например, там при 14-часовых перелетах. У меня нет такого, что я прям смертельно хочу курить. Я нормально переношу это. И, на самом деле, я вот так даже, если не играю, вот я курю много, когда играю. Вот играю в покер за компьютером, я курю много. А если где-то вот в поездках, в том же Лас-Вегасе, я время в стопа, я курил, ну, очень мало. То есть у меня выходило там, я не знаю, бывало там, ну, 8 сигарет в день, 10 сигарет в день, что-то вот такое. Ну, явно меньше пачки. То дома же, когда я играю, вот за компьютером, когда длинная сессия МТТ турниров, я выкуриваю больше пачки сигарет. Так. А вы играли в Минске? Как стоят дела там с покером? Я играл в Минске, но я играл только этот не кэш-игру, которую сейчас там, про которую пишет, например, Маркушевский, Маркуш, да, Вадик. А я играл этот, был в Full Tilt, проводил серию. Как же называлась-то? Я вообще-то уже стал забывать. Русская схватка, да, вот в русской схватке я там участвовал в Минске. Ну, там было все хорошо организовано, хороший отель, как бы прилично нас там встретили, расселили, все было хорошо. Но кэш-игру я там не играл. Про Full Tilt не ответишь, сколько бы ты дал процентов на то, что там все вернут. Я в начале эфира уже сказал, что мне, у меня нет никакой сейчас дополнительной информации, она была раньше, сейчас никакой нет. Вот поэтому я в свое мнение высказал, что я думаю, что это в районе 25%. Прям захотелось все бросить с пивом приехать в Медведково. Это Cross River написал. А что я такого сказал, интересно? Ну, кстати, приезжай, Миш, потому что я сейчас один, Сашка уехал, как раз пивка попьем. Так, а в офлайне вы тоже курите за столом? Там же нельзя. То есть в офе вы сдерживаетесь, в онлайне нет. Но в офе везде разные условия. Например, на ВСОПе, чтобы покурить, нужно выйти на улицу. И смотря в зависимости от того, где вы играете, это где-то минута-полторы ходьбы бывает. То есть пропускается там, ну, 2-3 раздачи можно пропустить, пока только идешь, пока куришь. То есть в офлайне я стараюсь курить только в перерывах. А, например, на Кипре вы отходите буквально там 10 метров от стола и можете курить. За столами, конечно, курить нигде нельзя сейчас. Еще не так давно было, я помню, вот в Вене, например, в Конкорде даже проводились турниры. Конкорд — это крупнейшее покер-рум Европы, можно так назвать, ну, офлайн. Крупнейшее казино покерное Европы, огромное количество столов. И там даже турниры проводились, где при регистрации вы указывали, курящая зона или нет. И если курящий, то вы садились за столы, где можно прямо в турнирах сидеть и курить. Но даже мне, курящему человеку, там было тяжело, потому что там собирались люди... Но настолько, видимо, не привыкшие к тому, что в турнирах можно курить, что они просто не вынимали сигареты изо рта. Там стоял такой дым, все курили беспрерывно, с сигарами люди там. Вот. То есть там, конечно, жесткая атмосфера была. Вот. А так вот на Кипре достаточно. То есть я даже по ходу раздачу, ну вот сыграл раздачу, например, видишь, там следующие карты выбросил, ты можешь спокойно пойти покурить, при том ты можешь даже там, ну, пепельница стоят, пепельница стояла, сигарету подбежал, карты посмотрел, выбросил, дальше пошел курить, там буквально этот, в 5 метрах все находится. Вот, то есть, в принципе, в офлайне тоже курю во время турниров. Сергей, есть ли у тебя вещи из магазина Старзов или из ФТП? Нет, я ни разу в жизни не заказывал никакие вещи из магазина. Ну, конечно, мне там раньше вот на ФТП, когда была эта система, что футболки приходили, я огромное количество этих футболок там этих красных прона выбивал. Они где-то там приходили куда-то на какой-то адрес, который там был зарегистрирован. Но так я никогда не заказывал никакие вещи, поэтому никаких вещей у меня нет. Привет, расскажи, пожалуйста, про Бекинг Мастера Трупа и почему вы так плохо разошлись. Ну, это долгая, очень сложная история, как бы давно все это было. Я не скажу, что мы плохо разошлись, мы разошлись абсолютно нормально. Но потом вдруг, через два года, прошло два года, я вдруг узнал, что, оказывается, Мастер Трупов где-то там потратил какие-то деньги, которые он у кого-то занял, якобы под то, что я их отдам, как он написал. Вот это, с этого началось плохое. Вот, как бы никаких претензий друг к другу не было. Ну, побекил, ну, не получилось у него, но расстались. Вот, то есть там как бы никаких проблем в то время не было. Я только, меня несколько удивил тот факт, что два года он молчал, вот, а потом вдруг появилась информация, и потом она стала еще больше обрастать там еще какими-то деталями о том, чего на самом деле никогда не было. Вот это несколько удивило. Вот, а так, в принципе, нормальные были отношения, и я надеюсь, после этого мы поговорили с ним по телефону, вроде все вопросы между собой решили, никаких претензий друг к другу не осталось. Я надеюсь, что дальше никаких, скажем так, ну, вот то, что вы пишете, плохо разошлись, ничего подобного не будет. Вот, ну, через 10 минут начнется футбольчик у меня, который я очень хочу посмотреть, так что я, наверное, буду постепенно заканчивать, тем более я так сам чувствую, что мне и Сашка уже написала, что, ну, вот этот смайлик поставила блюющего человека, что эфир такой, как бы, нет у меня сегодня особо... Во-первых, у меня, честно говоря, настроение особо хорошее. Во-первых, то, что, ну, Сашка уехала одному, как бы, не очень комфортно мне тут дома находиться. Плюс я на Старзак проиграл вчера остатки, скажем так, денег. играть. Ну да, вот человек пишет, он говорил, что отдавал тебе долг 20к. Мне он ничего не отдавал. Вот, никакие 20к. Мне он ничего не был, он не мог мне теоретически быть должен, потому что у меня все играли без несчастья. Он проиграл там, я не знаю сколько, ну, тысяч, может, 60 или 100 моих проиграл. А в день он ничего не должен, потому что играли люди без несчастья. Но потом, через 2 года, он написал где-то, что он в какой-то турнир играл, и типа меня не было, и он у кого-то занял деньги, которые я должен был потом этому человеку дать. Я по этой истории простил одному из людей долг, хотя как бы не должен был этого делать, но простил. Долг там типа там 8 тысяч или сколько, не помню, из-за того, что якобы вот такая история была с мастером. Ну, я просто, можно сказать, что подарил эти деньги, не знаю зачем. Вот, и, ну, на этом не успокоился, и дальше написал там еще что-то. Вот такая, в общем, вкратце получилась история. Ты наказал кидалу 2 квартиры в Дубае? Ну, я сейчас, там небольшие подвижки появились по этому делу. Вот, поэтому я сейчас как бы в эфире, его все-таки слушаю достаточно много людей, и, естественно, он тоже в итоге информацию получит. Поэтому я сейчас эту тему не хочу обсуждать. Скажу только, что я получил от него лично очень маленькую сумму. Но это не связано с квартирами, это там по личным нашим долгам, то, что он мне лично должен маленькую сумму. То есть какие-то подвижки появились, и я сейчас пока не хочу это в эфире обсуждать. Джипси, можешь помочь достать билеты на евро? Что значит на евро? Я не понимаю, имеется в виду евро 2012 или что? Вот мальчик, мне кажется, умную мысль написал, что эфир тухнет, пора. Да, я тоже чувствую, что пора. Я как раз начал об этом говорить, пока не увидел вопрос, что Сашка мне написала, что типа... Вот мне Миша Петров написал, что мне нужен адрес и 3 минуты подумать. Ну, сейчас я эфир закончу и напишу Мише адрес, а думать, я думаю, тут нечего. Приезжай с пивком, и вместе футбол посмотрим. Благо, тут недалеко, тем более. Да, эфир... Ну, я как раз об этом и начал говорить, пока не был вопрос, что... То, чего я так как обычно как раз и почему не хочу проводить, что говорить не о чем. То есть я отвечаю только на вопросы, а вопросы, сами понимаете, они постоянно... В принципе, я готов говорить на любую тему, то есть у меня нет такого, что какие-то там секреты или что-то я не готов рассказать. Практически обо всем я готов говорить, но я не могу сам это вот сидеть из головы выдумывать, да, и что-то ни с того ни с сего рассказывать. Поэтому, если есть какие-то... Почему мне вот удобнее формат интервью, как вот Шамиль сделал, вот он у меня в колодце выложил, мне кажется, неплохой достаточно получилось интервью, потому что Шамиль задавал достаточно интересные вопросы. Вот, я думаю, что слушателям было интересно его послушать. То есть не то, что там обычные вопросы, да, как вывести деньги там из России, там, ну, которые я просто каждый раз обязательно, которые должен отвечать, а именно какие-то вопросы, которые до этого нигде не звучали. Вот, поэтому я думаю, что эфир, не эфир, а вот то интервью получилось достаточно и интересным. Вот. И самому вот так мне тяжело, конечно, вести, когда я не знаю, о чем говорить, в жизни особо ничего не происходит. Ну, съездил на Кипр, играю в интернете, то есть как бы жизнь такая обычная, ничего интересного не происходит, и если нет интересных вопросов, то мне как бы самому придумать из головы, о чем я могу, в принципе, еще раз скажу, на любую тему говорить, но сам не могу как бы ее выбрать. Вот люди пишут, давайте на следующей неделе эфир снова. Нет, но я уверяю, что на следующей неделе точно не решусь снова проводить эфир, потому что я думаю, что этот-то как бы достаточно так тяжеловато прошел. У меня как бы сегодня особого настроения шутить нет. Вот, я могу еще эфир скрасить, когда не о чем говорить, я могу хотя бы, по крайней мере, как бы его такой немножко юмористически сделать, но сегодня такого у меня особого настроя не было. Вот, поэтому на следующей неделе эфира точно не будет. Он будет, если какое-то событие произойдет интересное, например, что-то кто-то там где-то выиграет крупно или еще что-то. Вот, а так, ну, может быть, там, я не знаю, через месяц. А лучше, конечно, вот если бы тот же Сережа Индино, который постоянно ленится, да, просто бы сделал как бы эфир в плане интервью. Да? Собрал бы заранее вопросы, позадавал бы, я бы не поотвечал. Я думаю, так было бы интереснее всем и слушателям. Да, вот и правильно человек написал, что надо Илюшина подключать к эфиру. Но Илья очень занятой человек, ему, конечно, не до этого. Вот, поэтому лучше бы, чтобы это было в таком формате, что были заранее, наверное, какие-то вопросы, и был ведущий, который мне бы их задавал, а я бы уже на них отвечал. Мне, по крайней мере, было бы так проще и намного спокойнее, потому что для меня вот эфир, я сегодня, я как бы никогда же не готовлюсь, ничего не думаю, да вот сегодня я смотрю, там полчаса осталось до эфира, и у меня как бы, ну не то, что паника, да, но такое состояние, думаю, о чем вообще я буду говорить? Вот нужно там час-полтора говорить, о чем говорить, я вообще не представляю. Вот человек пишет, расскажи анекдот. Ну, я, ладно, что в конце расскажу анекдот, тем более как раз его сейчас последние дни двоим людям рассказал. Он как раз к теме о том, что вот нервное там спокойствие сохранять и так далее. Коротенький анекдот и закончу на этом. Долгожителя спрашивает, как вот в чем секрет того, что вы смогли дожить там до 135 лет, такой вот нереальный факт. Он говорит, ну, основное, самое главное, говорит, что я всю жизнь, говорит, за всю жизнь ни разу ни с кем не спорил. журналист спрашивает, как за всю жизнь ни разу ни с кем не спорили, такого не может быть. Он говорит, да, вы правы, такого не может быть. Вот, это как бы для меня, ну, это отражает мое, скажем так, отношение как раз вот к СМИ. Я считаю, что вот все эти склоки, в последнее время очень много было на форуме, я вот сейчас так стал относиться, я просто ухожу в сторону, стараюсь нигде не вступать ни в какие баталии, ни в какие склоки. Мне кажется, так гораздо проще. И, ну вот, слава богу, Сашка мне написала, ну ладно, не самый скучный эфир. Вот, ну хоть она меня немножко успокоила. Вот, то есть главное сохранять внутреннее спокойствие, ни с кем не спорить, не вступать ни в какие эти пререкания. И так, мне кажется, и для здоровья, и для всего намного лучше. Ну ладно, это буду заканчивать. Через 5 минут, тем более, начнется футбол. Так что всем огромное спасибо, что слушали. Я понимаю, что вы, опять я знаю, сколько я выслушаю от Темича, который мне напишет, как я убил 1:40, вообще просто из жизни потерял. Вот, все равно огромное спасибо, что слушали. И надеюсь, что в обозримом будущем, может, через месяцок, через два, вот, еще раз мы обязательно услышимся. Все, всем спасибо и до свидания.